Полагаю, я довольно многословный проповедник и без образования. Я полагаю, некоторые не очень-то считают меня проповедником. И я даже и не претендую на проповедника. Я что-то наподобие запасного колеса. Но я считаю, что у меня есть послание от Бога, которое по-своему, а это единственное, как я должен представить его, я стараюсь представить его миру. И если я не останусь верен тому посланию, я стану изменником по отношению к Богу и лицемером перед вами. Человек, который говорит одно, а верит другому, это лицемерие. Мы всегда должны говорить истину от всего сердца. То есть, когда люди смотрят на нас, хотя они и не согласны с нами, мы хотим быть достойными почтения мужами и женщинами. Мы говорим от всего сердца то, что есть истинно в наших сердцах. В прошлом году, то есть в позапрошлом году, у меня была привилегия проповедовать христианскую, то есть, прошу прощения, рождественскую проповедь здесь, в гостинице «Ромада». И кажется, или здесь, или в Финиксе, я проповедовал на тему «Почему малый Вифлеем?». И, полагаю, именно здесь, в прошлом году, я проповедовал на тему «Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему». И знаете, мы читаем Библию, и мы задаемся вопросами насчет этих «почему?». И сегодня вечером я подумал, если вы потерпите меня какое-то время и будете молиться вместе со мною, я постараюсь изложить вам свою рождественскую проповедь. Один только Бог знает, где мы окажемся на следующее Рождество, если следующее Рождество наступит. Итак, поскольку это может стать последним Рождеством, когда мы восседаем вместе, пока мы не воссядем за другим столом, и там будет совсем не так, как тут. Но это будет, когда мы будем вкушать и пить причастие по-новому, вместе с Ним в Царстве Отца по завершении пути. И в таком случае, да приступаем мы сегодня к этому так, как если бы это было последней рождественской проповедью, когда мы находимся вместе, со всей глубиной искренности. Я хочу проповедовать сегодня на одну необычную тему. Но временами бывает так, что ты находишь Бога в чем-то необычном. Он совершает различные дела необычным образом. Не обычным образом, именно необычный образ действий, необычные моменты, необычные сцены. Он необычен. И я хочу, чтобы это, если Господня воля, я хочу говорить на такую тему. Почему это должен был быть пастух? И теперь, прежде чем мы приступим к Слову, которое, как я верю, является Богом, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Как я сказал на прошлой неделе, или на позапрошлой неделе, в Финиксе, доказано, что сейчас через это помещение проходят земные предметы, люди. Телевидение доказывает это. Это в другом измерении. Наши естественные глаза и наши пять чувств не способны воспринять это. Телевидение ничего не производит. Оно только лишь передает по каналу. Любое движение пальца, любое движение глаза записано навеки. Это доказано. Я могу стоять, или какой-нибудь человек в Австралии, поставить здесь телевизор, и не только это, но и речь этого человека, движение его пальца, движение его глаза, или даже цвет одежды, которая на нем, это будет показано здесь на стене. А он в Африке, Австралии, где угодно в мире. Понимаете, существует круг эфирных волн. Я не могу объяснить этого. Но я знаю, что оно существует. Не думаю, что кто-нибудь смог бы действительно объяснить это. Итак, телевидение может поймать это и сделать это реальным посредством определенных инструментов, чтобы это можно было отобразить на стене. Итак, эта же самая вещь существовало, когда Адам был здесь. Телевидение существовало, когда Илия сидел на горе кормил. Оно существовало, когда Мартин Лютер, тот молодой священник, бросил причастие на пол и сказал, «Это кошер, а праведный будет жив верою». Оно существовало еще тогда. Но мы открываем его только сейчас. И также, таким же образом, в этот вечер рядом с нами пребывает Бог, ангелы, сверхъестественные существа, которые невидимы нашему естественному чувству зрения. Но однажды это станет реальностью. Точно так же, как и телевидение сегодня, столь же обыденным. Итак, вот почему я верю Слову. Иисус сказал, «Кто добавит к этой Библии одно слово или отнимет одно слово из нее, его часть будет отнята из книги жизни». Итак, в таком случае, прежде чем мы даже будем ее читать, склоним наши головы. Настолько серьезно. У любого из людей хватит физической крепости на то, чтобы перевернуть страницу, но только лишь Бог способен открыть ее. И ныне, склонив наши головы ко праху, из которого мы были взяты и в который мы однажды возвратимся, я желал бы знать, и в эту торжественную минуту, когда у нас приближается Рождество, есть ли здесь кто-нибудь такой, что действительно чувствует себя недостойным, и хотел бы, чтобы его упомянули в молитве. Вы, не поднимая головы, поднимите свою руку и скажите, «Вспомни обо мне, Господь, в это Рождество. Благословит вас Бог». Пресвятой и премилостивый Небесный Отче, всемогущий Бог, Тот, Кто был от начала, еще прежде, чем существовала звезда, или атом, или молекула, Ты создал все Иисусом Христом, Сыном Твоим, и наделил нас всем безвозмездно в Нем. Мы благодарим Тебя в этот вечер, Господь, за эту возможность, которую Ты дал нам, собраться вместе, чтобы предостерегаться и научаться Святым Духом. И Святой Дух берет Твои слова и открывает их нам, ибо Иисус сказал, «Когда же придет Он, Дух истины, Он напомнит вам все, что Я говорил, и также возвестит вам будущее». Боже, ни среди нас, ни на земле нет ни одного достойного того, чтобы попытаться истолковать Твое Слово, ибо написано, что Слово Божье не подлежит частному истолкованию. Поэтому, Господь, мы молим, чтобы Святой Дух подал нам, всем и каждому, ту часть, в которой мы нуждаемся, чтобы удовлетворить ту жажду, которая в нашем сердце, более близкого хождения с Тобой. Мы негодны, нечисты, недостойны. Пусть тот младенец, который родился в Вифлееме, который прожил совершеннейшую жизнь и стал единственным совершенным человеком на земле, и отдал себя в качестве выкупа, чтобы ему очистить нас, нечистых грешников, и привести нас во взаимоотношения с Отцом, даруй сегодня, чтобы Его Святой Дух через проповедь Слова совершил это для нас. Господь Бог, сегодня в этой стране немало больных. При наличии наилучших лекарств, которыми нам когда-либо приходилось лечиться, лучших лекарств и лучших больниц. И все же, при всех наших великих научных открытиях, все же болезней больше, чем когда-либо знал этот мир. Потому что греха и неверия больше, чем когда-либо знал этот мир. Помоги нам сегодня, великий врач, и исцели больных, которые среди нас, и дай нам Духа, истинного Духа Рождества. Когда сегодня, когда проводятся языческие церемонии, поклонения рождественским елкам, вымышленные рассказы про какого-то человека по имени Санта-Клаус, и наши пасхальные кролики, и различные моды, на которых наживается наш коммерческий мир, да будет это отложено в сторону, Боже. Дай нам войти во Христа, Слово, ибо мы попросили об этом в Его имя и ради Его славы. Аминь. Обратитесь вместе со мною к одному отрывку из Святых Писаний. Святого Луки, 2 глава. Меня хорошо слышно? Там переставляли микрофоны. Меня хорошо слышно сзади? Если да, поднимите свою руку. Благодарю вас. Вторая глава Евангелия от Святого Луки. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая известная Квириния Сирией, и пошли все записываться, каждый в свою страну. Пошел также и Иосиф из Галилеи, в город Назарет, в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же она была там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на полях пастухи, которые содержали ночную стражу у стад своих. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Пусть Господь добавит своих благословений к своему прочитанному слову. Итак, это почему это великое событие было открыто пастухам? Нас бы такое несколько ошеломило. У меня здесь записаны некоторые места Писания и несколько заметок, по которым я постараюсь пробежаться, чтобы объяснить вам это почему, насколько хватит моих познаний. И, может быть, потом, после этого, Господь своей благодатью уберет от нас сегодня все «почему». Но, я полагаю, почти все мы время от времени задавались вопросом, почему это величайшее событие всех времен было открыто пастухам? Почему это было открыто пастухам, а не богословам того дня? Ведь именно они были научены слышать это. И почему это явилось и обошло стороной богатых и пришло к бедным? Также, почему это обошло стороной образованных и мудрых и пришло к скромным и необразованным? В этом есть несколько вопросов «почему?». И еще одна причина, которую я мог бы назвать. Обратите внимание, это дитя родилось в Вифлееме. А Вифлеем в еврейском толковании, как разбирали мы здесь пару лет назад, Вифлеем означает «дом Божьего хлеба». И мы доказали писаниями, что он не мог явиться ни в каком другом месте. Вифлеем был основан Раав и ее мужем. Раав — это была блудница, любви которой добился один генерал из израильской армии после того, как они взяли Иерихон. И верой она поверила Божьему посланию в ее состоянии, и она спаслась. И начиная с тех времен, когда Иисус Навин распределял земли, где будет находиться каждая... И есть один важный урок, и надеюсь, что когда-нибудь я смогу изложить это в Тусоне, про то, как те еврейские матери рождали тех детей. Когда она находилась в муках рождения, она давала имя тому ребенку, и это позиционно размещало его в обетованной земле, по коленам. Величественная вещь. Все в Божьем Слове полностью увязывается. Если же не увязывается, причина неувязки не в Слове Божьем, причина в ваших мыслях, не соответствующих Слову. Там все полностью увязывается. Итак, в таком случае он был хлебом жизни, как мы обучали на прошлой неделе, то есть на позапрошлой неделе в Финиксе. И будучи хлебом жизни, он не мог прийти ни в какое другое место, кроме как в дом Божьего хлеба. И в этом и заключалось почему. Итак, вот, Иисус родился в Вифлееме, а в Вифлееме была синагога. В Вифлееме жили выдающиеся религиозные лидеры. Давид, великий пастырь-царь, родился в Вифлееме. Его отец Иессей родился в Вифлееме. Его дед Авид родился в Вифлееме. Также, от самого начала, он происходил из Вифлеема. И вот Иисус, сын Давидов, родился в Вифлееме, по соседству с величественными кафедральными соборами. В таком случае, если те люди были научены и на протяжении всех этих лет ожидали Мессию, 4000 лет пророчествовалось о том, что должен прийти Мессия. И в таком случае, если Мессия родился бок о бок с кафедральным собором, почему же тем необходимо было отправиться куда-то далеко в горы, к каким-то необученным, необразованным пастухам, чтобы принести великое послание, первое послание? И дали поручение пастухам, не мудрые и обученные, но пастухи. Странно, не так ли? Но где-то должно быть почему. Есть почему, значит, где-то должен быть ответ на это почему. Итак, помните, Мессия уже находился в этом городе, родился в этом городе, в хлеву, совсем рядом с величественными кафедральными соборами, где первосвященники, выдающиеся священники, и богословы, и мудрецы, и обученные, все ожидали там Мессию. И вот он появился прямо среди них. Но в таком случае, почему же те отправились куда-то в горы Иудеи, к необразованным, необученным, некультурным, к самым бедным из всех? Казалось, самый неподходящий для такого задания человек — открыть послание и отправить их, чтобы принести послание. Вы хотите знать мою точку зрения? Возможно, с ней не очень-то будут считаться, но я хочу высказать свою точку зрения. Я считаю, что именно благодаря мудрости Божьей он знал, что те не примут такого послания, пришедшего так, как оно пришло. Оно не соответствовало стилю их знаний. Оно отличалось. Оно оказалось совсем не таким, чему их научили верить о том, каким он будет. Это противоречило их богословскому пониманию. Все их обучение, все их знания обошли стороной. Оно оказалось ничем. Я считаю, что именно благодаря мудрости Бога было известно, что они не примут такое послание. Итак, Мессия пришел, и кто-то должен был распознать это. И он знал тех, кто не был втянут во все это. Ему легче было донести свое послание необразованным людям, чем группе запутавшихся, которые настолько закоснели в своих путях, что ничего не могло их повернуть, даже слово Бога. И теперь, друг христианин, позволь мне задать этот вопрос со всей искренностью и любовью. Мне просто интересно, если бы он совершил то же самое деяние сегодня и послал нам в этом поколении обетованное слово, которое было обетовано для этого поколения. Мне интересно, наши богословы, наши преподаватели и мудрецы, не отвергнут ли они послания точно так же, как отвергли и те? Человек не меняется, равно как не меняется и Божье Слово. Он есть неизменный Бог. Он не меняется. Обратите внимание, ангелы приходят и излагают свое послание людям такого низкого сословия, в то время как там были мужи намного более, если думать по-земному, подготовленные, чем эти бедные неграмотные пастухи. Пастух был самым неграмотным из всех. Ему не нужно было знать ничего, кроме своих овец. Ему не нужно было знать математику, ему не нужно было знать, как расщеплять атом, ему не нужна была никакая ученость. Он должен был только знать своих овец. Это все, что он должен был знать. И Бог, великая мудрость, и источник, и средоточение всякой мудрости, избирал такого вот человека, то есть таких вот людей, и обходил стороной всех прекрасно вышколенных знатоков, которые учились на то, чтобы знать это. Это говорит вот о чем. Они обучались не в той сфере. Прошел мимо всех влиятельных той страны. Там были влиятельные люди, великие учителя, первосвященник Каиафа, много других выдающихся мужей. Все высокообразованные умы Израиля, все деноминации и всякие хвастливые богословы. Бог обошел стороной каждого из них. И так такова Божья мудрость. Обратите внимание, высшие небес торопятся оказать почтение самым скромным и необразованным на земле. Высшие небес сошел, чтобы открыться последнейшим на земле, обойдя стороной всех, кто был в этом промежутке, чтобы открыть себя простым скотоводом, приходит, чтобы дать этим простым скотоводам величайшее послание всех времен. Было немало великих посланников. Вспомним ли о дне Ноя, и о пророках, и о выдающихся священниках и так далее, что жили в днях минувших. Высокообразованные мужи, цари, власть придержащие, монархи. Но вот приходит он с величайшим посланием из всех. Каким было это послание? «Мессия уже здесь». Понимаете? И чтобы возвестить это, он обошел стороной всех обученных, чтобы возвестить это скромным пастухам. Подумайте об этом. Все проповедники, все члены церкви, все учителя, всякое богословское обучение, все деньги, которые были потрачены, все церкви и учения, и деноминации, все это было обойдено стороной. Вся ученость, которую они растратили на всяких миссионеров, и на все обращения в свою веру, на всякое членство, и на все то, что они, как считали, делают, чтобы воздать славу Богу. И все же ключевое послание всего этого прошло мимо них. Странно? Почему? Понимаете? И обратите внимание, не только это, но и самое неподходящее место для такого события. Итак, пастухи были теми, кто принял послание. И теперь, обратите внимание, где пребывало это послание? В самом неподходящем месте, где никто не ожидал, что оно появится. И мне интересно сегодня, если бы мы ожидали истинного послания Господа Иисуса, мне интересно, не появилось ли бы оно в неподходящей группе?
That the great high cultured
в месте, которое, оказалось бы, которое выдающийся высококультурный мир и сегодняшняя церковь восприняли бы это, о, как сборище еретиков. Мне интересно, не нашли бы мы его именно там? Самое неподходящее место и самые неподготовленные ораторы. Пастухи не знали ничего об ораторстве, только сзывали овец. Что ж, может быть, именно поэтому оно и пришло. Но было обетованное слово. Обратите внимание, так может случиться и вновь. Оно обошло стороной всех знатных страны. Оно обошло стороной всех знатных и открылось тем, которые были никем. Все знатные, что украшались громкими степенями докторов богословия и психологии, и высокой образованностью, и величественными кафедральными соборами, и всем остальным, это все обошли стороной и открыли тем, которые были никем. Мудрость, бесконечная мудрость всемогущего Бога совершила это, чтобы возвестить им величайшее послание всех времен. Мессия пришел на землю. Что за мудрость могла прийти только от Бога, который обладает мудростью? Всякая мудрость и всякое обучение и все остальное сейчас было забраковано. И великая мудрость Бога обошла это стороной. Я не перестаю повторять это, потому что хочу, чтобы это запало глубоко. Все было забраковано. От него не было никакой пользы. Все это обошли стороной, чтобы дать Божьей мудрости свободу действий. Когда Бог берет тех, кто является никем, чтобы сделать из них кого-то. Мы могли бы остановиться здесь и поговорить про Иоанна, мы могли бы остановиться здесь и поговорить про Илию. Никто не знает, откуда пришел Илия. Все, что было им известно, он просто появился на сцене. Пророки всех прошедших эпох, они были никто. Но Бог взял это, чтобы и обошел стороной церковную этику и учение, чтобы создать, показать, что Он есть Бог. Он берет нечто такое, что является ничем, чтобы посредством этого совершить нечто. Поступая так, он являет свою мудрость и свое божество, что он принимает тех, кто является никем. Когда он вначале создавал человека, он взял комок глины и вылепил из нее человека. Там была одна только глина, но он создал человека. И Бог берет тех, кто является сейчас никем, чтобы нечто совершить посредством их. И до тех пор, пока мы считаем, что мы что-то из себя представляем, тогда рука Божья не может нас использовать. Мы должны оставить все, что мы когда-либо знали или научились, стать угасающими, подобно великому святому Павлу. Он сказал, что должен был забыть все, чему он учился, чтобы ему познать Христа. Все их обучение, все их учения и так далее оказало им наихудшую услугу. Оно, в конце концов, отреклось его. То самое обучение, которое им давали ради него, чтобы верить ему, вдруг взяло и стало его злейшим врагом и распяло его. Известно ли вам, что история повторяется всякий раз? Это общеизвестный факт. Это может произойти совсем рядом с нами. О, скажешь ты, если бы я жил тогда. Что ж, теперь, если ты желаешь знать, что ты сделал бы тогда, посмотри на свое сегодняшнее состояние, и ты увидишь, что ты сделал бы тогда, потому что это открывается, несомненно. Наученные верить Его Слову. А потом, когда Его Слово подтвердилось, перед их же глазами они отреклись Слова, которое и совершило подтверждение. Когда Бог подтвердил то, что Он должен был совершить, и сказал, что Он совершит, и подтвердил то, что Он должен был совершить, тогда они развернулись и сказали, что этот человек имеет в себе нечистого духа, что и прокляло их всех. Подумайте о том, что произошло. Подумайте о том, что стало причиной всего этого. Их образование стало причиной того, что они не распознали само же слово, ставшее плотью на их день. То самое обучение, которое давали им в их школах самые лучшие учителя. И вы скажете, ну, мы сегодня не поступили бы так. Их учителя далеко превышали наших сегодняшних, то есть превосходили наших учителей. и они потерпели поражение. У них не было, как у нас сегодня, 996 различных организаций. У них было примерно три. И в трех. Дошло до трех. И ни одна из трех не распознала это. Просто показывает, что человеческие дела — это глупость перед Богом. Понимаете? Итак, им не удалось распознать его. Итак, и они и опять сделают то же самое. Человек — намерения благи, они всегда благи. И человек никогда не меняется в своих наклонностях. Он никогда не меняет слишком-то своих путей. Я говорю про мирского человека. Человек постоянно восхваляет Бога, религиозный человек, за то, что он совершил. И всегда указывает людям на то, что он будет совершать. И потом игнорирует то, что он совершает. Понимаете? Человек, он просто такой. Он сотворен таким. Он всегда был таким. И вы сегодня, кто читает Библию, знаете, что согласно Слову это есть верно. Бога всегда восхваляют за то, что Он совершил, говорят, что Он совершит, и игнорируют то, что Он совершает. Такова просто человеческая привычка. Итак, как я считаю, причина, почему они, учителя, поступили так, они истолковали слово, потому что они все верили в пришествие Мессии. Этому верил весь Израиль. Они верят и сегодня. Но причина, почему они не узнали его, послание его не соответствовало их церковническим настроениям. Они, их истолкование слова, которое у них было, Мессия никогда не проявил бы себя так, как они истолковали его явление. Итак, потому-то они и не распознали его, потому что это не подходило под их истолкование. Как я говорил прежде, и говорю это снова, Бог не нуждается, чтобы кто-либо истолковывал Его Слово. Он есть сам себе истолкователь. Итак, в Библии говорится, «Позвольте мне доказать вам, что это истина». Пророк Исаия за 715 лет до того, как это произошло, пророк Исаия сказал, «Дева приимет и родит ребенка». Вне всяких сомнений, что в ту эпоху каждый считал, что их доченька будет той женщиной, потому что так сказал Исаия. Но, видите, это произошло через 700 лет. Но когда Бог не нуждается, чтобы кто-либо истолковывал Его Слово, когда Он совершит это или как Он это совершит, Он сказал, что Он совершит это, и Он это совершил. Бог обещал, что Он также и в Исаии, кажется, в 28 главе, где-то в 18 стихе, и также в Иоиле 2:28, что в последние дни, в последние 2000 лет, Он будет изливать Свой Дух на всякую плоть. Он сказал, «Ваши сыны и дочери будут пророчествовать, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и то, что Он будет совершать». Исаия сказал, «Запинающимися устами и иными языками буду я говорить к этому народу. Вот покой». Но они не желали слушать это. Они качали головами и проходили мимо этого. Он сказал, «Все столы Господни полны блевотиной. Нет чистого места». И такова картина Иерусалима и церкви того дня пришествия Мессии. Это точно так же является картиной и сегодняшнего дня. Это просто повторяется. Итак, когда Бог говорит, что Он совершит нечто, Он исполнил это. Независимо от того, что кто об этом думает, что кто говорит, когда Бог говорит о чем-нибудь, Он обязан сам истолковать то слово, и Его подтверждение слова и является Его собственным истолкованием. Обратите внимание, подтверждает послание своего Мессии. Он обетовал, что Мессия будет совершать, когда Он придет. И когда Он пришел, даже когда мудрецы с Востока, с того места, где они находились, в Вавилоне, взглянули на юго-запад, они увидели величественную звезду. Известно ли вам было, что нигде в истории нет ни единой записи, чтобы какая-нибудь обсерватория, а тогда даже и время исчисляли по звездам, выдающиеся мужи, которые занимались исследованием этих звезд. Нигде в истории не говорится, что кто-либо из них видел ту звезду вообще. Почему? Она была дана не для них. Они не искали такого. Эти же мудрецы знали, что взойдет звезда от Иакова, и они ожидали ее. и она появилась с того момента, как Иисус родился в Вифлееме. Итак, я знаю, что в наших христианских традициях, точно как и в наших церквах, все перепутано. Приходишь и видишь, как мудрецы пришли, чтобы поклониться младенцу. В Писании нет ничего подобного. Они добрались туда спустя 2 года, шли по равнинам и пересекали реку Тигр. Они пришли поклониться не младенцу, не смышленышу, но ребенку возрастом примерно в 2 года. Почему же так произошло, что в то же время Ирод убил всех детей возрастом от 2 лет и младше, чтобы ему не упустить и Мессию? Понимаете, Бог подтвердил своим словом. И когда эти мудрецы пришли в Иерусалим, звезда привела их в религиозную столицу мира, Иерусалим. И как только они вошли через те врата, та звезда, сверхъестественная, которая вела их, не захотела им больше показываться. Эти хорошо одетые мужи, богатые мужи, ездили туда-сюда по улицам на пышно убранных верблюдах и все тому подобное, туда-сюда по улицам, говоря: «Где он, родившийся царь иудейский? Мы на востоке видели его звезду». А та величественная религиозная столица, спустя 2 года после пастушьего послания, до сих пор не имела ответа и не знала об этом ничего. В главном центре всех деноминаций не было ответа. Итак, Синедрион обеспокоился этим, и они созвали книжников, чтобы пришли разобраться. И те прочитали повествование Михея, пророка, который сказал: «Ты, Вифлеем, не наименьший ли ты между всеми князьями Иуды? Наименьший, но из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой, Израиля». И после того, как места Писания были прочитаны и все так же подтверждались пред их глазами, они все равно не приняли это, хотя так было сказано в Писании. Я очень сомневаюсь, что они примут сегодня, если бы места Писаний, которые были обетованы для этого дня, проявились. Может быть, мне уже никогда не представится возможность проповедовать вам, но я хочу, чтобы вы поняли это. Они все равно не поверят. Великая мудрость Отца выставляет человеческую мудрость настолько глупой, что он умаляет человека. Он действительно приводит все в такое положение, что человеку становится настолько стыдно за себя, и ему не хватает величия признать, что он не прав. Он все равно будет сидеть со своим рассказом. Не имеет значения, сколь убедительно отец доказывает, что его слово истинно, и что он совершает именно то, что он обещал совершить. Человек считает, что его мудрость настолько превосходит Божью, если то не приходит согласно его мудрости. Что ж, это не так. Это было истинным в каждой эпохе и по-прежнему является таким. Теперь видите, как все полностью соответствовало обстановке. Что за вдохновение для тех скотоводов? Ангелы сходят, чтобы поговорить со скотоводами. Ангелы Божьи сходят, чтобы поговорить с группой пастухов. Интересно, выпадала ли вам когда-нибудь честь поговорить с пастухом или побыть с ним какое-то время? Если выпадало, я не хотел бы высказывать это из-за того, что я собираюсь сказать спустя некоторое время, но пастух проводит с овцами так много времени, что он и смеется, как овца, блеет, он разговаривает, как овца, и от него пахнет овцой. Правильно, ведь он с овцами. Все, что он знает, это его овцы. Итак, подтвержденное слово истины. Когда эти пастухи — скромные, необразованные люди, какая честь, насколько это подходяще, пастуху принять весть о новорожденной овце? Это не могло прийти ни к кому другому, только к пастуху. Вот почему он родился в хлеву, а не в доме. Овца не рождается в доме или в разукрашенной больничной палате, понимаете? Они рождаются в хлеву и в чистом поле. Вот почему его вели на Голгофу. Овцу не заставишь пойти проходом, что ведет на бойню. Вы знали это? На бойнях держат козла, который и водит овец туда. И когда он подходит к тому месту, где убивают, он выпрыгивает, а овцы идут дальше. Овцу необходимо вести, она не может идти сама. Итак, поэтому именно пастух должен прийти за своей овцой. Когда они обнаружили Бога-ребенка именно в том месте, в котором, как указал посланник, он должен был находиться. И когда они обнаружили это послание, послание посланника в яслях, именно там, где, как указали ангелы, оно должно было находиться. Итак, я слышал, как люди говорят, «Ко мне приходил ангел, он сказал то-то и то-то». Как забавно бывает иногда. И я слыхал, как люди говорят, что к ним приходил ангел и сообщил им то-то и то-то, что абсолютно противоречит слову. Итак, как ангел может сделать такое? Такого просто не бывает. И если Бог сообщил тебе, что произойдет такое-то событие, ты говоришь, что это сказал тебе Он, и это не происходит, в таком случае с тобой говорил не Бог. Помни, это верно, Бог не лжет. Он не был пойман на лжи. Когда они нашли ребенка, какой радостью это было для них, потому что ангел, который принес им послание, они обнаружили, что все было именно так, как сказал ангел, и именно в том месте, о котором сказал ангел. Каким впечатляющим должно быть это было для них? В яслях? Почему? Видите, как непринужденно чувствовали себя эти скотоводы в хлеву? А как, по вашему мнению, чувствовал бы себя там богослов? Он зажал бы себе нос прищепкой и сказал, «Выведите меня отсюда». Понимаете? Ему стало бы настолько не по себе, для него это было бы невыносимо. Но понимаете, пастухи там были совершенно как дома. Бог знает, куда направить свое послание, понимаете? Именно так, в точности. В том положении, в котором пастухи пребывали тогда, в своем хлеву, со своим агнцем, подтвержденным посланием, которое они услышали. Как прекрасно! В присутствии Мессии, подтвержденного слова их послания. Когда пастухи услышали, что Мессия на земле, и пришли в его присутствие прямо в свою же среду, и увидели, что послание оказалось истинным, подтвердилось там, как должно быть чувствовали себя те люди, обнаружить, что Бог совершил для них это величественное дело? А знатокам стало бы там настолько не по себе, при таких обстоятельствах, они сразу же ушли бы оттуда. Почему? Посланник приходит к обычным скотоводам. Возможно, они не умели даже эти... Некоторые из этих скотоводов, наверное, не смогли бы даже расписаться сами за себя. Очень сомнительно. Вы знаете тех овцеводов, которых Иисус избрал, когда Он был здесь на земле, чтобы пасти Его овец. «Любишь ли ты меня, Петр, более нежели они?» «Да, Господь, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих». А в Библии сказано, что Петр был необразованным и невежественным человеком. По-прежнему избирает пастухов. Церковным членам тех минувших дней и священникам и высокообученному обществу того дня стало бы настолько не по себе в хлеву. Итак, я не совсем уверен, что многие из вас смогут понять, возможно, вы горожане, как воняло в еврейском хлеву, как он выглядел, когда в том хлеву содержались животные, и каким он был. И некоторым из этих представителей высшего класса сегодняшнего общества стало бы там настолько не по себе, они не приблизились бы и к дверям. Но Богу было угодно, по Его безграничной мудрости, открыть это таким, кто примет это. Разумеется, знатоки и мудрецы того дня не приняли бы этого. Это было бы настолько унизительным, что их застали в таком месте. Да перво-наперво, приди они в свою церковь и начни свидетельствовать, что они посетили такое собрание и поверили каким-то необразованным пастухам, рассказавшим об этом феномене, их бы отлучили от церкви. Их бы вышвырнули из среды Вифлеемского общества, если бы увидели, что они слушают таких необразованных людей, как эти пастухи.
if they had been associated with such common people, and being
Конечно же, это было бы для них унижением. Свяжись они с такими неучами, и поскольку приняли бы такие ереси, как вера в то, что Бог принесет свое послание каким-то необразованным пастухам, в то время как у тех все давно было готово к этому. Они утратили бы свои связи, им пришлось бы сдать обратно свои бумаги, и уже не смогли бы получить признание ни в одной из групп их сообщества того дня, потому что они связались с такими вот, а не с лучшими умами. «Как ты осмелился, — сказал бы священник, — ты пришел сюда ко мне в святилище с такой ересью, с такими глупостями, что какой-то неуч, деревенщина, который не ходил в... не прошел и букваря, и поверить в такой вести, что ангел пришел и говорил с ними». Но что, если бы тот человек сказал, «Я видел, что его послание подтвердилось». Тот сказал бы, «А ну-ка, документы на стол, быстро, и убирайся из этого общества». Времена меняются, но люди нет. Наверняка так произошло бы и сегодня. Таких выставили бы из их церквей. Но пастухи чувствовали себя совершенно непринужденно в том месте с Божьим Агнцем. И точно так же чувствует себя и всякий добрый пастырь. И когда добрый пастырь-овец видит, как Божье Слово проясняется и подтверждается то, что он обещал совершить, тот пастырь совсем как дома. Меня не волнует, что там кто говорит. Здесь есть «Бог обещал это, и Бог это исполнил». Говорят, «Дни чудес прошли, не существует ничего такого, как крещение Духом. Не существует ничего такого, как крещение Духом Святым. Это было для апостолов». Но дайте-ка истинному пастырю слово попроповедовать его в силе воскресения, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Петр сказал в день Пятидесятницы, «Обетование принадлежит вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Когда бы он ни призвал, обетование и то же самое благословение действительно. И подлинный, кормящий словом пастырь, пусть он только увидит это подтвержденным, всех богословов мира не хватит, чтобы отобрать это у него, потому что он знает, что так сказал Бог, и это происходит. Вот и все. Это просто Слово Божье, всегда. Его Слово стало плотью и обитало среди них, а те не знали Его. Он обещал то же самое на этот день. Мне интересно, распознаем ли мы это? Мудрые и надменные никогда не принимали такого. И они считали, что если и появится что-либо такое, как Мессия на земле, это, вне всякого сомнения, должно прийти в их деноминацию. Именно их группа получит это. Иначе это неправильное. Итак, просто подумайте хорошенько. Если это не в их группе, в таком случае... Вы обратили внимание в таком случае? Бог никогда не избирал кого-либо из их группы, но Он избрал того, кто не был связан ни с чем таким. Потому что какая-нибудь группа сказала бы, «Видите, что мы совершили?» И они поступают так и сегодня. Но Бог избирает того, кто есть никто. Вот почему Он и избрал пастуха. Пастухи чувствовали себя совершенно как дома, с Богом-ягненком посреди них, с Его Словом, что стало плотью среди них. Мудрые и надменные так и не приняли это, их обходили стороной. И мы могли бы сказать столько же про сегодняшний день или про любую эпоху. То же самое было в дни Мартина Лютера, то же самое в дни Джона Уэсли. В дни Пятидесятников было то же самое. Но Бог не останавливается ради какой-либо человеческой организации. Он своим духом продолжает двигаться дальше, чтобы подтверждать свое слово. Это должно явиться и прийти по классу их собственного же совета, иначе они не примут это. Поскольку они, все церкви сегодня, так твердо настроены, что они сделают то-то и то-то и объединят все церкви в одну. Не ожидают ли сейчас посланника, который сможет объединить всех протестантов, католиков и православных, всех вместе, создаст одну большую церковь? Итак, братья, мне выпала привилегия проповедовать сотням из различных религий, и в каждой из них есть порядочные люди. Но теперь запомните, я пророчествую. Каждой организации придется принять это или не быть организацией. Вас принудят. Вы читали сегодняшнюю Тусонскую газету, где католические священники помогали в рукоположении? В газете. Помогали рукополагать одного служителя-протестанта в Миссури. И кто там признавал это? Пресвитериане, баптисты, лютеране и ассамблеи Божьи. Это есть в сегодняшней Тусонской газете. О, это шокирует. Дело не в тех людях, что находятся там. Дело в тех церковных правящих верхушках, которые извратили все это, в той системе, что бросает вас в это, хотите вы этого или не хотите. Невозможно далее быть организацией и избежать этого гнева, что придет на землю. И вы увидите, правда это или нет. Возможно, когда это будет происходить, меня уже не будет. Обратитесь к какой-нибудь из этих лент. И тогда, если окажется, что это не так, то я лжесвидетель. Если же это будет так, я сказал вам истину. Это называли какими-то делами нечистого духа, противоречащими их позитивному мышлению. Сегодня столько слышно о позитивном мышлении. Сосредоточь свои мысли на чем-либо и думай об этом позитивно. Дьявол умеет так. Существует единственное, что владычествует над всем — Слово Божье. Если твои мысли противоречат Слову, забудь о своих мыслях. Размышляй о Слове. «Мессия, — думали они, — не появится в таком месте, в такой неразберихе». Могли бы вы представить себе, чтобы выхоленный великий первосвященник или служитель, весь отполированный богословием, вошел бы в хлев, где полно навоза, и принял бы послание бедного скромного пастуха без образования, и пришел бы и сказал: «Видите, я смогу доказать это вам. Вот тот младенец, вот тот посланник». И знаете, что сказали бы те люди? Этот человек честен. Он весьма искренен в том, что говорит тот, но он совершенно не прав. Я видел людей, которые живут настолько порядочной жизнью, что и не поверишь. Про них ничего невозможно сказать. Но говорят, он искренне не прав. Он просто не знает, о чем он говорит. Бог, он не совершил бы такого. Но они получили доказательства, и после доказательства идите туда в хлев и увидите, что там будет лежать тот ребенок. Те сказали бы: «Тебя прельстил какой-то нечистый дух, потому ты и говоришь такое». Хотя это было согласно Слову Божьему, и они оказались слишком слепы, чтобы увидеть это, потому что их богословие ослепило их. Какая трагедия! Чтобы засекли в таком месте, в такой неразберихе, как здесь, в хлеву, в то время как они устроили прекрасное местечко для его прихода, у них было все готово к его приходу, и потом представить, что он сойдет и уйдет, и не принесет послания их учителям, и передаст это каким-то необразованным пастухам, и потом приведет своего сына, и чтобы он родился в хлеву, в обычном платном хлеву. Что, в яслях на соломе? Да не может быть такого! Они не хотели этому верить, потому что это было таким скромным. И это настолько просто. Вот как мудрые постоянно упускают это. Это настолько просто. Оно приводит их в замешательство. Они искали Бога где-то далеко, тогда как Он находился совсем рядом. Понимаете? Они что-то ищут где-то далеко, тогда как это находится рядом с ними сейчас. Христос, воскресший из мертвых. Тот же вчера, сегодня и вовеки. Все их величественные дела остались без внимания, но вне всякого сомнения, это оказалось истиной, что там был Мессия. Сегодня мы знаем это. Сегодня мы верим этому. Сегодня мы принимаем это. Но потом, если Бог обетовал нечто на это Рождество, обетовал нечто на этот день и доказывает, что это есть так, а мы все равно уходим от этого, мы оказываемся в том же классе, что и те, в далеком прошлом, в тот день, что обошли это стороной, потому что это приходит не в нашем деноминационном вкусе. Вот почему мы в это Рождество находимся в таком бедламе. Иисус Христос не мертв, Он жив, Он сегодня здесь. В Библии сказано, Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он сказал у святого Иоанна 14:12, «Верующий в Меня — не тот, кто верит притворно, кто говорит, что он верит. Верующий в Меня — дела, что Я творю, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я иду к Отцу. И Я видел, как Он в Моей собственной жизни совершает больше тех же дел, что Он совершал тогда, чем записано на страницах Библии. И это проходит над головами сегодняшних начальствующих и мудрых, а открывается младенцам, таким, которые захотят научиться, о чем и молился Иисус». Это истинно так. Он совершил больше, чем Он. Я видел за свой день, за свои 33 года служения. Я видел, как Он совершает больше, чем я читал о Его делах в Библии. Больше того же самого. Но не имело значения, что Он совершал тогда. Думаете, Синедрион поверил Ему? «Ну», — говорили они, — «ты в обольщении». Но если разобраться, их ошибка заключалась в том, чтобы выяснить не то, что было сказано в их вероучении, но что, как сказано в Слове, Мессия будет совершать в их день. И именно в этом и мы совершаем свою ошибку сегодня. Не исследуем Писания. Иисус сказал им, исследуйте Писания. В них вы думаете, что имеете вечную жизнь. И именно они и свидетельствуют обо Мне. Они говорят вам, кто Я такой. Обратите внимание, Бог знал наперед, что с ними так будет. Именно это и было тем почему, из-за которого Ему пришлось отправить это пастухам. Он знал, что те не сделают этого. Они не захотят это принять. Теперь понимаете, почему это должны были быть именно пастухи? Почему пастухи, богословы, не приняли бы это? Опять же, почему пастухи? Неужели это пришло в противоречие с Его словом? Нет, они были пастухами. Они знали овец. И вот кем Он родился. Овцою, ягненком. Обратите внимание, Он был агнцем. Они были единственными такими, кто примет Его. Пастух — это единственный, кто примет Агнца. Они знали, как о Нем позаботиться, как и сегодня, когда мы получаем послание Агнца. Теперь, самое поразительное, скромнейшие, необразованнейшие люди поклоняются Эммануилу в хлеву. Самые, и в то же самое время, люди учили там своему богословию. Отовсюду, со всей страны, стекались большие толпы, приходили на жертвоприношения, которые, как сказал Иегова, стали зловонием в его ноздрях. И вот скромные пастухи в хлеву поклоняются Эммануилу, самому Богу, что стал плотью и лежал в хлеву. Видите, каковы мы с нашими великими образованиями и нашей высоко поднятой головой, будто мы что-то знаем. А Бог обходит все это стороной. Понимаете? Он совершает то, что Он обещает совершить. И Он поступает так всегда. Но подумайте об этих неприметных пастухах, которые там поклоняются Эммануилу, в хлеву. Это самое поразительное. Еще бы. Потом там, после того, как они поклонились Ему и уразумели, что послание, которое они проповедовали, подтвердилось, они пошли, восхваляя Бога, с невероятнейшим посланием ангела. Итак, сопоставьте это с сегодняшним днем. Просто остановитесь на минутку и подумайте. Люди вышли, поклоняясь Богу и восхваляя Его за то, что они увидели, что они услышали, за то, что узнанное ими оказалось истиной, с невероятным для интеллектуального разума посланием. Это противоречило всякому церковническому мышлению, но все же это была истина. Это была истина. Они поверили ей. И теперь, насколько же глупой может оказаться мудрость человеческая? Потом говорили, что хор ангелов спел им первый рождественский псалом. Вы могли бы представить себе такое? Чтобы пастух, не умевший расписаться сам за себя, от которого несло, как из овчарни, шел по улице и кричал «Слава Вышних Богу! Мы знаем, что Он на земле!» Священник сказал бы, человек сошел с ума. Посмотрите в книге и разберитесь, не является ли он членом нашего собрания. Он, конечно же, будет вносить нам смущение своими неэтичными учениями. Удалите его от нас. Мы не собираемся чувствовать себя неловко среди людей. Что ж, ты можешь чувствовать себя неловко среди людей и быть прославленным в очах Бога. То есть, сделай свой выбор. Потому что помни, церковнический вкус дня не соответствует Слову Божьему. Не бывает 969 вкусов этого. Существует один вкус, одно слово, один Бог. Вот и все. Говорили, что ангелы спели им первый рождественский псалом. И также говорили, что они получили послание от ангела. Ангел явился им, дал им послание, и они пошли и увидели, что послание оказалось истиной. И говорили, кроме этого, ангел спел нам первый рождественский псалом. Вы можете себе представить? Там говорили, «Бедный человек». Среди них никогда не происходило ничего подобного. Вы знаете, так что это было для них довольно странным учением. И вот почему они не смогли найти это в Писаниях. Им не было дано найти это. Немыслимое для мудрых. Они никогда не переживали ничего подобного. Невероятное. Но все же это было истиной. Это истина. Мы знаем, что это истина. Подумайте, первыми Христовыми обращенными и первым собранием стали овцеводы, не духовенство, овцеводы, скотоводы. Почему же пастухи? Обратите внимание, пошли, восхваляя и прославляя Бога за то, что они видели и слышали. Слышали, как ангелы впервые пели для человека. Ангелы никогда прежде не пели для человека. И посмотрите на хоры, как там становились и тренировали те голоса, они будут петь при рождении Мессии, и их всех обошли стороной. И сошли ангелы и спели обычным овцеводом, не в священническом одеянии, но в пастушьем одеянии. И взгляните, кто получил первое послание. Это немыслимо. И где это было дано? Не в кафедральных соборах, но в безлюдных местах. Там, в безлюдных местах, куда пришел ангел Господень. Не в церкви, в безлюдных местах. В церкви он даже и не был желанным гостем. Они полагали, что он будет желанным, и считали, что у них это есть. Но Бог доказал, что то было ошибочным. Он способен из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Это верно. Первый раз, когда ангелы пели по торжественному случаю, это было в небе. Если вы посмотрите в Иова 38:7, поскольку я вижу, как некоторые из вас делают пометки, в начале, когда Бог запланировал создать свое первое творение, землю, Иов был выдающимся умным человеком, и он владел всякого рода мудростью. Он сказал, «Когда я выходил на торжище, молодые князья, они все склонялись предо мною и желали хотя бы на минуту услышать от моей мудрости». И он не мог найти объяснения, почему ему пришлось столкнуться с таким отношением к себе. И вот Бог спросил у него, сказал, «Припаяшь чресла свои, как муж, ибо я иду говорить с тобой». И когда Бог сошел в вихре, он сказал, «Иов, где ты был до того, как я полагал основания земли, когда утренние звезды ликовали вместе, и сыны Божьи восклицали от радости? Где ты был в то время, Иов?» И в тот момент с того сошла спесь. «Где ты был?» Видите, первый раз, когда ангелы пели по торжественному случаю, это было в небе. Но на земле их пение впервые прозвучало для пастухов при рождении на землю Бога, Эммануила. Первыми из человеческих существ, которые услышали пение ангелов, стали скромные пастухи. Когда мы берем наших женщин с разрисованными лицами, с обстриженными волосами, которые носят шорты, и вешаем на них какое-нибудь церковное облачение, и стоят, и поют, как неведомо кто, и потом мы считаем, что Бог обязан такое слушать, у Него там где-то есть ангелы, которые могут развлекать Его, еще с того времени, как еще прежде, чем Он создал человека. Выходят и живут, и носят одежду, которая есть мерзость пред Богом. И как вы можете надеяться на то, что это от Бога? Ты скажешь, «Ну, я принадлежу к...» Где ты был, когда я полагал основания земли? Расскажи мне, к чему я прикрепил их? Где находится та ось, на которой они вращаются? Где ты был тогда? Вы считаете, Бог должен спрашивать у нас что-нибудь из нашей мудрости? Наша мудрость — это всего лишь глупость пред Ним. Он совершает то, что, как Он говорит, Он будет совершать. Итак, обратите внимание, Бог собирается создать еще одно творение. Он создавал смертную землю, смертную жизнь. Ангелы поют на небе. Но здесь Он творит новую жизнь. вечную жизнь для людей. И он поет своим подданным через ангелов, на земле, не на небесах. Небеса имели вечную жизнь. Понимаете? И он пел, когда появилось смертное творение, они пели для небес. А здесь появляется бессмертное творение, и они поют для жителей земли. В первый раз для пастухов. Поразительно, не так ли? Он заложил начало нового творения. Что это было? Он сам в творении. Бог стал плотью и обитал среди нас. То есть, в Библии сказано, в начале творения Божьего Бог был сотворен в человеческом облике. Бог обитал в Иисусе Христе, Своем Сыне. Он построил себе скинию из плоти и костей и жил в той скинии. Бог Эммануил, с нами Бог. Он построил себе дом, чтобы в нем жить, чтобы он через это мог отображать свое слово для своих подданных. Когда ты видишь Христа, ты познаешь, каков есть Бог. Помните, при рождении царя всегда звучит пение. Кто из вас знал это? Конечно же, вы знали. Что ж, итак, неужели вы считаете, если бы этот царь рождался там, какая-нибудь женщина прибежала бы куда-нибудь в кафедральный собор и сказала, «Быстро готовьте постель и позовите доктора, потому что я буду рожать Эммануила». Какая-то беднячка из Назарета, из неприметнейшего города, еще более порочного, чем Тусон или какой-либо другой. И при этом эта женщина прибегает туда к великому первосвященнику и говорит, «Я собираюсь родить Эммануила». Ее бросили бы в тюрьму. Конечно же, бросили бы. Вне всякого сомнения, бросили бы. Принести в среду его прихожан такую ересь, он не стал бы такого терпеть. Он не станет терпеть и сегодня. Но происходит именно то же самое. Именно то же самое. Обратите внимание, там должно было звучать пение. Цари были, ему не пели. Люди не стали бы петь ему, потому что не верили в него. И в этом и заключается причина. Вот оно появляется. Вы можете также постигнуть и это. В этом и заключается сегодня причина того, что люди стыдятся восхвалять Бога. Они стыдятся Христа. Величественные кафедральные соборы не примут крещение Духом Святым. Они настолько закоснели в своем церковничестве, что не примут его. Бог найдет того, через кого Он сможет получить хвалу. Он способен из камней воздвигнуть детей Аврааму, как я снова цитирую из Иоанна. Обратите внимание, его подданным должно петь ему, а его подданными на то время были его ангелы, и они пели для его пастухов, которые должны были принять его послание. Кто должен был услышать это первым? Конечно же, его подданные. Вот кто первым услышит пение царя, его подданные. А кто были его подданные? Довольно поразительно, не так ли, братья? Это не было его духовенство, это не были богословы, это верно. Это не были члены деноминации. Нет, это оказались пастухи. Почему? Родилась овца. Вот в чем причина. Понимаете? Его подданные услышали это. Те, кто, как знал Бог, поверит. Бог отправил свое послание тем, кто поверит этому. Он есть вся мудрость. Он знает, куда отправить свое послание. Тем, кто поверит этому, высший небес отправил неприметнейшим из людей на земле. Иисус сказал в Матфея 5, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мария в... Если вы записываете те местописания, это Матфея 5. Если вы записываете местописания, вот что у меня записано здесь, местописание. Мария сказала в Луки 1:52, когда она была помазана Духом, Дух Святой пребывал на ней, она сказала, «Он вознес простолюдинов». Так сказала Мария, мать Иисуса, сказала, «Он вознес простолюдинов». Лука сказал также, «Простые люди слушали его с наслаждением». Не элита, богословы, доктора права и богословия, но простые люди слушали его с наслаждением, простолюдины. На протяжении всех священных писаний послание искупления давалось посредством пастухов и через овец. Итак, я должен подходить к завершению, потому что приближается время, когда нам нужно завершать. Я пропускаю множество мест Писания, просто чтобы я мог подвести вас к этой мысли. На протяжении всего Писания искупление представлялось через пастухов и овцу. Это верно. Мы все согласны с этим. Почему? Это было в тенях и прообразах. И все, что, если бы я никогда не видел своей руки, и я посмотрел бы сюда на тень своей руки, и я увидел бы, что у меня 5 пальцев, я понял бы, что это ее отражение. Негатив отображал позитив. И вот почему послание всегда приходит к... Искупление приходит через овцу, потому что от самого начала и он открыл себя как раз через овцу и пастухов. Все было прообразами и тенями. Итак, давайте-ка заглянем в начало. Адам и Ева, которые стояли там в присутствии Бога, чтобы выслушать его послание к ним, они прикрыли свои бедра овечьей шкурой. Первое изреченное послание было изложено над шкурой мертвой овцы, которую убил Бог, и одел в это Адама и Еву. После того, как они попытались создать свою собственную религию из фиговых листьев, это не сработало. Жертвоприношение овцы было установлено для искупления с самого начала. Жертвоприношение овцы. Итак, мы собираемся сейчас завершать с этим и покажем вам, почему это должны были быть именно пастухи, и почему должно было быть так, почему он должен был быть овцой. Итак, ветхозаветные пророки одевались в овечьи шкуры. Мы знаем это, показывая свою веру в Его Слово, что придет совершенный Агнец. Вот почему пророки. Итак, Слово Бога приходит не к богослову, ни единого, как раз Он и запутывает его. Это верно. Не бывает ничего такого, как говорят, ты скажешь, «Ну, этот парень богослов». Это как раз еще больше удаляет его от слова, чем что-либо из того, что мне известно. Понимаете? Слово Господа Бога, неизменного Бога, никогда не меняется. В любом месте Библии Слово Бога всегда приходило к пророкам, не к богословам или докторам, к пророкам. И они всегда, всякий раз оказывались в отвержении и пренебрежении. Также и пророки обычно были из скотоводов. Пророки одевались в овечьи шкуры, потому что они носили шкуры овец, которых они пасли. И первое послание к осужденному поколению прозвучало над овечьими шкурами. Пророки, говорю еще раз, носили, прикрывали свое тело овечьими шкурами, потому что они этим свидетельствовали, что верят, что должен прийти совершенный Агнец для того жертвоприношения. И Слово Бога приходило к ним из-за овечьих шкур. Эти овцеводы, то есть эти пророки, обычно были из скотоводов. Авраам был скотоводом, Исаак был скотоводом, Иаков был скотоводом, Моисей был скотоводом, Давид был скотоводом. Все божьи представители обычно были скотоводами. Итак, мы намерены разобраться, почему это пришло к пастухам. Им было известно, что овца беспомощна без пастуха, который ведет их. Овца совершенно беспомощна, она не может идти сама. Вот почему Бог уподобил своих верующих детей овцам. Их необходимо вести. Но будьте внимательны к тому, кто вас ведет. Не принимайте козла. Он заведет вас на бойню. Бог никогда не даст нам козла. Он дал нам своего Сына, Святого Духа, чтобы вести нас. Он есть наш проводник, не какой-нибудь поставленный людьми погонщик скота, но Богом данный скотовод, который будет кормить овец овечьей пищей. Итак, возьми свинью и скажи этой свинье, «Я сделаю из тебя ягненка, и вымой ее, и накрась ей ногти, и все тому подобное, и корми ее, как овцу, давай ей определенное питание, и посади ее на пол, или выпусти на туда, где пасутся овцы, на люцерновое поле или куда-нибудь. И если где-нибудь окажется какая-нибудь яма с грязью, та свинья изо всех сил бросится к той яме с грязью». Понимаете? Почему? Потому что по натуре она по-прежнему свинья. И это и есть причина того, что церковные члены сегодня увлекаются мирским, понимаете? Потому что их натура не изменилась. Они будут хлебать всевозможнейшие церковнические богословские помои. Но Слово Божье, они не могут его выдержать. Они придут и послушают Слово. Знаете, самый большой в мире лицемер — это ворона. В Библии из ковчега вылетело двое. Ворона вылетела и не вернулась, потому что она стервятница, питается падалью. Она садилась на мертвые трупы и набивала себе брюхо мертвой плотью. Но когда тот выпустил голубя, голубь не мог вынести того зловония, так что он вернулся в отчий дом и к Ною и стучал в дверь, пока Ной не впустил его. Итак, ворона способна целый день сидеть здесь и клевать мертвую лошадь, и полететь куда-нибудь на поле и есть зерно вместе с голубем. Но голубь не может перелететь туда и поклевать мертвую лошадь, а потом клевать зерно. Это убьет его. Понимаете, у голубя нет желчи, и он не сможет это переварить. И когда какой-нибудь голубь Божий, любой голубь или овца, которые питаются словом, чистое животное, когда ты начнешь давать им мирское, они знают, что их учитель сказал, кто любит этот мир или мирское, любви Божьей даже и близко нет в нем. Дай ему что-нибудь такое, что противоречит Слову Божьему, он не сможет этого терпеть. Но дьявол способен принимать это и также и мирское, и назовет это все Божьим. Невозможно смешать вместе елей и воду. Это просто не смешается. Они, все эти пастухи, им было известно, что овца без пастуха беспомощна. А они были пастухами и знали, что ее необходимо вести. Сколь печально, когда видишь сегодня, что овцу пытаются кормить помоями. Но овца не станет есть такое. Нет, господа. Понимаете, овец в те времена старались кормить помоями. И когда пришло слово, они были настолько приучены к помоям, они не знали слова. И именно так и есть сегодня, когда доказывается и подтверждается то же самое, что Бог намерен кое-что совершить. В то время они настолько привыкли к помоям и кормились помоями, что ты, что ж, с ними не поговоришь. Они просто не станут это слушать, вот и все. Собака, в Библии сказано, как пес возвращается на свою блевотину, и свинья идет валяться в грязи, так происходит и с этими. Услышать слово и снова вернуться в ту же грязь. И говорят, ах, это фанатизм, не верьте ничему такому. Бог, сегодня с овцами дело обстоит точно так же. Они должны довериться Божьей диете. Они не примут никакого другого рациона питания. Им невозможно всучить какой-нибудь церковнический рацион настоящей овце. Нет-нет. Пойди, скажи им. Теперь, слушайте, мы все будем вместе. Вот, Иисус молился о том, чтобы мы все были одно. Вы как раз слышали совсем недавно то же самое, несколько дней тому назад в Тусоне. Но это ложь. Иисус не молился, как Он... Как вы можете заставить Слово осуждать себя, чтобы оно разрушало себя? В таком случае Бог таков же, как и любой из людей, не более. Иисус сказал, как двое могут пойти вместе, не сговорившись? Как вы собираетесь взять методистов, баптистов, пресвитериан и католиков, собрать всех вместе, и чтобы получилось одно? Вы сможете стать одно под человеческим началом. Но Иисус сказал, чтобы они были одно, как я и ты одно. Итак, Он желает, чтобы мы все стали одно в Нем, то есть в Слове. Аминь. Это и есть одно с Отцом. А Отец — это Сын, тот же самый. И это тоже слово, проявленное слово, которое проявляет себя в этот день, как оно проявлялось и в любой другой день, чтобы вам стать одно. Обратите внимание, Он сказал, «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас». Отец, что послал Его, пошел в Нем, чтобы подтверждать Слово. И тот же Иисус, что посылает Своих людей, идет в тех людях, которых Он посылает, и говорит, «Дела, которые творю Я, вы будете совершать так же». Конечно же, Он молился, чтобы нам быть одно. Одно с Ним, а не одно с какой-нибудь организацией. Не одно с какой-нибудь системой, но одно с Богом. Потому что Бог в Своем Слове есть одно. И Иисус, и Бог были одно. И вы, и я, и Слово должны быть одно. Это верно. Мы должны быть одно в согласии со Словом. Не то, что говорит кто-либо. В этом не допускается никакого частного истолкования. Прими его, то, что оно говорит, и верь ему. И Бог подтвердит его и докажет, что оно является правильным. Ты считаешь, что это было только для учеников? Прими его слово об этом. Испытай это однажды и убедись. Ты увидишь, что для тебя это будет действовать точно так же, как он и обещал. Да, господа. Они не станут питаться теми помоями. Им необходим овечий рацион питания. В Святого Иоанна 10 это провозглашается. «Овцы мои знают мой голос». И если он есть слово, то какого же рода голос будет у него? «Овцы мои знают мой голос». «За чужими они не пойдут». Понимаете? Иисус сказал, «За чужим голосом они не пойдут». Итак, его овца не пойдет за голосом чужого. Они не пойдут за такими. Пророки, пастухи, овцы — все свидетельствует о пришествии. Итак, видим неизменного Бога в Его неизменных планах, Его Слово на сегодняшний день. Итак, просто задумайтесь на несколько минут. Неизменное Слово. Теперь смотрите, если бы Моисей пришел с посланием Ноя, это бы не действовало. Если бы Иоанн Креститель пришел с посланием Моисея, это бы не действовало. Если бы Иисус пришел с посланием Моисея или Ноя, это бы не действовало. И приди Уэсли с посланием Лютера, это бы не действовало. Если бы пятидесятники пришли с уэслианским посланием, это бы не действовало. Мы как раз слышали свидетельство об этом. Итак, Бог непрестанно движется вперед. Просто следите за Словом. Вы увидите, где мы находимся. В таком случае, почему первое сообщение пастухов не «Если все эти пророки, все эти выдающиеся мужи были пастухами, то зачем Богу, неизменному, менять здесь свой метод и приносить это богословам?» Там были пастухи. Прибытие совершенного Агнца, приношение за грех, должно прийти к пастуху. Пастух знает своих овец лучше кого-либо другого. Никто не знает овец так, как пастух. Он обучен для этого. Также знал, какого рода пищу они будут есть. Он знал, что едят овцы. И он узнает своих овец по тому, что они едят. Это, увидел бы ты, как овца направилась к помойке и начала есть эти помои, ты сказал бы, уберите прочь этого мусорщика. Понимаете? Так что Бог знал, куда их послать. Итак, давайте-ка возьмем одного из выдающихся пастухов, пророков Иеговы, чтобы подтвердить то, что Бог пребывал в этих пророках под овечьими шкурами. Сначала мы возьмем Моисея. Давайте-ка рассмотрим его. Его служение покажет нам Иегову в его пастухе-пророке. Итак, мы просто разберем, может быть, одного, если нам хватит времени. Примерно в течение следующих 10 минут. Мы разберем двух из них, но, может быть, хватит и этого одного. Моисей. Иегова выявляет себя здесь, в этом пастухе-пророке. Ему было дано три дара для подтверждения его служения и обращения к старейшинам Израиля и к фараону. Итак, обратите внимание на этого пророка-пастуха. Он всегда дает своим пророкам сверхъестественный знак, чтобы подтверждать, что это Бог в них, ибо не бывает Божьего присутствия без сверхъестественных проявлений. Ни разу не было так, чтобы сверхъестественное не сопровождало Иегову при появлении. Оно должно сопровождать. Так что он всегда подтверждал себя, что он был с этими пророками, подтверждением того, о чем они пророчествовали. Соответствовало ли это его слову? Итак, первое знамение, которое он дал этому пастуху-пророку, смотрите, обратить его посох в змея. Второе, его рука превратилась в прокаженную. Третье, зачерпнуть воды из реки Нил в Египте и обратить ее в кровь. Итак, он дал ему три знамения, чтобы подтвердить Египту и также Израилю, что он был Божьим изреченным словом. Теперь помните, Моисей изрекал в творение. Это верно. Взял горсть песка и бросил это вверх и сказал, «Пусть явятся блохи», и явились блохи. Сказал, «Пусть явятся мухи», и явились мухи. «Пусть явятся жабы», и явились жабы. Он творил. Так вот, человек не может творить, но то не был человек. Начнем с этого. То был Иегова в своем пастухе-пророке. Аминь. Смотрите, третье знамение, которое он дает ему, не было связано с его родом занятий и не было связано с его личностью. Его третье знамение. Обратите внимание, первые два знамения имели отношение к нему самому и к его роду занятий. И это были два единственных знамения, про которые Библия говорит, что у них был голос. У другого же знамения не было голоса. Но у тех двух знамений, которые были даны соответственно его личности, для его народа, были голоса. Но у третьего знамения, вот, обратите внимание, оно было дано знамение. Третье знамение было знамением смерти. Вода, которая обращается в кровь. Если ваша кровь обратится в воду, вы тогда умрете. А где кровь, пролитая кровь, это знамение смерти. Так это было для фараона. Третье, это было обратить воду Нила в кровь, что должно было явить его послание фараону, что наш Бог — это Бог над Нилом, над Богом Нила. Он есть Бог над всеми, и Он собирался навести смерть на ту страну. И вот что означало знамение крови. О, подумать только, непосредственное знамение смерти — кровь. Но у остальных двух были голоса пророчества. Я надеюсь, что вы сейчас читаете между строк то, что я говорю. Но у двух других знамений были голоса пророчества для Израиля касательно их будущего. Сейчас к тем, кто недавно был там на горе, когда камень был подброшен вверх. Итак, и он собирался переменить природу, чтобы она работала на них. Итак, взгляните на тот шест, взгляните на того змея, взгляните на Черное море и на все, что он совершал. Смотрите, как та пастушья клюка проложила им путь выхода. Та палка, попав в руку пастуха, обошла стороной каждую строчку богословия и все, что говорили священники, и тот пастуший посох провел их через каждое невозможное для человека дело. Когда фараон уже было думал, что в горах прошли сильные ливни, и это попало в воду, и она тогда обратилась в кровь, то Бог пролил дождем огонь с неба, и Он пролил дождем град с неба, и Он пролил дождем вшей на землю, и все остальное. Чем он это совершил? Тем пастушьим посохом, не учебником, не вымыслом какого-нибудь богослова, но пастушьим посохом. Мы вскоре коснемся этого. Он совершил это пастушьим посохом. Не каким-то деноминационным молитвенником, но пастушьим посохом. Пастушьей палкой вел своих овец, прочищая путь, когда они двигались к обетованному слову по той стране. Как это прекрасно сегодня, когда пастуший посох ведет сегодня его овец в обетованную землю, обходя стороной всякое богословие и все остальное, принадлежащее этому миру, и все мирское, и деноминации, все остальное, раскрывая путь и доказывая, что его слово есть истина. Пастуший посох прокладывает путь. И обратите внимание, тот же пастуший посох, которым вели овец. Вы верите этому? Вне всякого сомнения, он вел тех овец. Он освободил их из Египта тем посохом в его руке. Мы могли бы сказать намного больше об этом, но чтобы коснуться основных моментов, он вел овец и посылал суд за отвержение этого. Тот же посох, который для одних стал благословением, для других стал проклятием. Те же воды из проповеди Ноя, которые спасли его, осудили этот мир. Тот самый посох, который привел Израиль в обетованную землю, осудил тех, кто отказался последовать за пастухом-пророком. Это верно. Стал палкой суда. Природа. Обратите внимание, как Бог говорит через свою природу. Если бы у нас только было время. У меня записано там. Бог говорит через свою природу. У нас нет времени, чтобы доказать это. Но доказанное позже, через медного змея на пастушьей клюке, на которую он намотал эту змею в пустыне, это говорит об истинном искуплении, которое явится за болезнь и грех. Тот посох сам был превращен в змея перед фараоном, и этот же фараон попытался сымитировать через чародеев. И так же поступают и современные сегодняшние фараоны, и верующие притворщики, плотские подражатели послания, пытаются повторить то же самое, не понимая, откуда это приходит, и превращают это в какое-нибудь деноминационное нечто, в то время как это свободно от такого, как и ветер, которого не загонишь в рамки. Точно. Но пытаются имитировать, лепят подражание. Но обратите внимание, этот же пастуший посох пожрал других змей. Где оказались те змеи? Там на полу, и только один посох был поднят. «Небеса и земля придут», — сказал Иисус, — «но мое слово не придет». Говорит об истинном искуплении, которое явится за грех.
Israel's future offered, Noah spoke of Israel,
также предложено Израилю будущее. И вот где я говорил об Израиле. Итак, в будущем им там было предложено избавление от рабства смерти через пастуха-пророка. Они были выведены из неволи пастухом-пророком при помощи посоха. Понимаете? Это говорило о будущем избавителе Израиля от смерти и ада через пастуха-пророка, о котором мы будем говорить. Итак, про всех, кто, насколько нам известно, Израиль не принял слово пастуха-пророка. Весь Израиль не принял этого. Итак, смотрите, они роптали. «О, когда тот совершал чудеса, он выдающийся человек, но когда дошло до его послания, это совсем другое. Все великие знамения сопровождают приход нового послания. Нам это известно. В пустыне они роптали, в пустыне, и умирали тысячами. Честно говоря, там было всего лишь двое таких, кто прошел до конца, кто спасся, из 2,5 миллионов. Двое из 2,5 миллионов. Ты скажешь, это что же с ними произошло? Они навечно погибшие. Все они, брат Бранхам, так сказал Иисус. Те говорили, наши отцы ели манну в пустыне, и они пили из скалы. И он, Иисус, сказал, и они, каждый, мертвы, навечно отделены. Понимаете, каждый. Обратите внимание, они роптали на усмотренный Богом путь. Из-за этого они и умерли. Теперь внимательно, не пропустите этих последних нескольких замечаний. Они роптали, что навело на них смерть в пустыне. Они роптали на усмотренный Богом путь. Послание одного человека. Пророк. Руководство одного мужа. Скажите мне, где Бог хотя бы раз руководил посредством группы? Вы не найдете такого в Библии. Один человек. Они... Слово пришло к Моисею. Корей, нам всем известно, что он набрался храбрости и начал роптать, что Бог несправедлив, что поступил так. Поставил одного мужа с посланием. Он сказал, «Мы все святы. Почему нам нельзя создать деноминацию? И почему нам нельзя иметь, установить это, и сделать то, и сделать это?» Бог сказал Моисею, «Отделись от него. Мне это надоело». И помните, то же самое говорит и Иуда. Последние дни. Это верно. Они погибли в упорстве Корея. Нам также известно, что произошло с Кореем и остальными, кто сомневался в Божьем слове и Божьей мудрости в том руководстве одного мужа. Каждый из них погиб. Итак, мы заметим Бога в пастухе-пророке, показывающего свои планы на будущее в голосе следующего знамения. Итак, смотрите, мы видим это там, теперь давайте будем следить за этим в следующем знамении. Итак, примите во внимание, он был послан к своим братьям, находящимся в рабстве, в неволе, с посланием избавления, с данным Богом знаком, чтобы подтвердить его заявление. Израиль пошел за его посланием. Они поверили этому, каждый из них. Но в вечернее время они пошли за его чудесами. Но в вечернее время, когда он изложил свое послание, это совсем другое. Все, кто не поверил тому посланию, умерли. Это верно. Что же это было за послание? Послание о грядущем суде. Вечером, в вечернее время, Бог прошел через израильский стан, чтобы увидеть, поверили ли люди посланию его пастуха-пророка. И все, кто не поверил этому, погибли. Теперь обратите внимание, мы через несколько минут перейдем к великому пастуху. Понимаете? Обратите внимание на служение великого пастуха-пророка. Его чудеса, каждая церковь была открыта и желала принять его. Они хотели, чтобы их больные исцелились. Они хотели совершать великие дела. Он был очень популярен. Но когда наступило вечернее время, однажды, уже после того, как он притворил воду в вино и накормил тысячи хлебом и совершал чудеса, он начал присаживаться и проводить с ними беседы. И он сказал им, «Я и мой отец одно. Почему же ты говоришь, покажи нам отца?» «О, брат, этот человек ставит себя наравне с Богом?» Это было уж слишком для их церковнического мышления. Но это была истина. Он был этим, понимаете? Но когда с ними произошло так, многие перестали ходить за ним. Потом он повернулся и сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». Итак, как вы считаете, что подумал бы разумный, интеллектуальный человек? Представляю, как тем священникам, что пустили было его в храм, стало очень стыдно, что пустили его туда. Подумать только, какой-то человек встает и говорит такие вещи. «Если вы, люди, не будете есть моей плоти и пить моей крови», сказали, «Это человек-вампир, видите, есть мою плоть и пить, да он же людоед, вы, здравомыслящие люди, будете, вы отойдете подальше от такого лунатика». Он вообще не разъяснил этого. Он просто сказал это. Он сделал так, чтобы те приткнулись, чтобы отделить своих овец от козлов. Он поступил так, чтобы отсеять тех. И тогда никто не захотел с ним сотрудничать. Начиная с того момента, у них не было никакого сотрудничества. Понимаете? Обратите внимание, в вечернее время Бог прошел по станам и увидел, кто уверовал. И точно так же Он сделал в дни великого пастуха. Обратите внимание на служение великого пастуха-пророка, но обратите внимание и на это, на верующих его посланию. Но не это вечернее послание, те не поверили ему, они не поверили, что он есть Бог. Они захотели представить его неким хорошим человеком. Они захотели представить его неким пророком. Он был хорошим человеком, и он был пророком, но он был больше, чем это. Вот чему обычно учат сегодня, что он был просто хорошим человеком, он был неким пророком, он был никем иным, как Иммануилом. Он был Богом, проявившимся в Своем Сыне Иисусе Христе, демонстрирующим, что Он и Отец одно. Вот все, кем Он мог быть. В Захарии 14:7 хочу сказать вот что. Говорится про повторное появление вечерних огней и послание при завершении времени. Вы обратили на это внимание? «Все, кто последовал за Моисеем, видели тот столб огненный, обозначивший его на горе Синай. Он свидетельствовал и говорил об этом столпе огненном, который явился в кусте и изложил ему это послание. Многие из тех не поверили этому». Но все, кто последовал за ним из Египта, вышли из этого мира и пересекли море отделения и вошли в пустыню, видели, как тот же огненный столб, о котором он говорил, подтверждал, что тот пастух-пророк был пастырем овец. Они видели его, и все равно многие из них не поверили этому, после того, как увидели его. Обратите внимание, как, опять же, неизменный Бог, великий пастырь-пророк, взял тех, кто прибыл с ним и его служением, на гору Елеонскую. Великий пастырь-пророк, о ком мы говорим, Иисус, видели и слышали, как Отец, тот же огненный столб, подтвердивший Моисея, подтвердил и его. Тот же Бог, о котором говорил Моисей, стал над Моисеем и доказал посредством огненного столпа, что он Иегова, вел Моисея. Бог пребывал в своем пастухе-пророке. Вот он берет другого пастуха-пророка, великого пророка, истинную овцу, Иисуса, и избирает трех человек, и ведет их на вершину горы Елеонской, и там подтверждает Иисуса. И даже исключает себя из всех остальных людей. Говорит, «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И когда они подняли взор, они не увидели никого, только одного Иисуса. Это верно. Он и был тот. Итак, как по мне, это решает все. Понимаете? Шекина. Лицо. Моисей побывал в присутствии Шекины на горе Синай. Его лицо стало другим. Когда он сошел вниз, ему пришлось закрывать свое лицо покрывалом, пастуху-пророку Моисею, в котором пребывал Иегова, частично, всего лишь частично, свое лицо. В его устах было слово. Но обратите внимание, когда великий пастырь побывал в присутствии Шекины, что тогда произошло? Это изменило весь его внешний облик. Он не был просто частью Бога. Бог был в нем полностью. Он был Эммануилом. Почему это должны были быть именно пастухи? Взгляните. Видите, теперь всемогущий Бог присматривает, точнее, изображает себя в пастухе пророке Моисее. Смотрите, как объявляется Бог. Это мое последнее замечание. Видите, как он стоит помазанный в присутствии огненного столпа. На горе абсолютно никого, только Моисей и Иегова. Аминь. Аминь означает «да будет так». смотрите, положи руку твою себе за пазуху. Но смотрите теперь за этим вторым знамением, у которого был голос. Положи руку твою себе за пазуху. У нас нет оснований предполагать, что Моисей был левшой. Так что, должно быть, он положил себе за пазуху правую руку, потому что большинство людей правши. Он положил свою правую руку. Теперь смотрите, что за картину мы видим здесь? Иегова в Моисее, в пастухе-пророке. Моисей представлял Бога, потому что Бог пребывал в Моисее. Смотрите, как он положил свою руку себе за пазуху. Что за знамение? Теперь, вот он стоит, держа правую руку у себя над сердцем. Стоит вот так, где скрытые тайны искупления были сокрыты от создания мира. Вот почему, пастухи. Иисус есть правая рука Бога, как нам всем известно. И вот Моисей в точности изображает его. Он содержал тайны Отца и открыл их нам. Заметьте, смотрите, как он достает из-за пазухи свою правую руку, пораженную смертельной проказой. Показал, что Бог сделает со своей правой рукой. Заметьте, не существует лекарства от проказы. Заметьте, опять же, это не была просто легкая форма проказы. Это была последняя ее стадия, белая, как снег. Его рука была поражена ужасной болезнью. Как Моисей, должно быть, почувствовал себя, когда отнял свою правую руку от сердца из-за пазухи, и его рука оказалась поражена проказой? Проказа символизирует грех, неизлечимое, и особенно в своей последней стадии. И, братья, вот где был этот мир, когда Бог достал свою правую руку из своей пазухи. Этот мир был поражен смертельной проказой, и она совершенно неизлечима. Так оно есть и сегодня, ибо они не желают принять лекарство. Это лекарство было изготовлено на Голгофе, но люди желают обойтись каким-нибудь человеческим рецептом вместо Божьего рецепта от греха. Заметьте, это явилось не постепенно, как обычно бывает при проказе, но внезапно, когда он достал свою руку, она была поражена, она была вся в проказе. Обратите внимание, что сказал Бог, «Итак тебя не снесет в грех постепенно, но в день, в который ты вкусишь от него, в тот день ты умрешь». И это верно, в день, в который ты вкусишь от него. Заметьте, пастух-пророк сам поразил себя. Он взял по повелению Божьему и положил свою руку себе за пазуху и достал ее пораженную проказой. Пророк-пастух сделал это сам. И великий пророк-пастырь Иисус сделал это сам. «Я полагаю жизнь мою. Никто не отнимает ее у меня». Он был великим пастырем, великим пророком-пастырем. «Никто не отнимает ее у меня. Я делаю это сам». Обратите внимание, это произошло не постепенно. Это произошло в одну минуту. Великий пастырь сам взял нашу вину и поразил себя. Взял наши грехи и возложил это на себя. Неудивительно, что поэт написал, «Под сумрачным небом, средь скал расседавшихся, склонился Спаситель мой, умирая. Открылась завеса, открылся тот путь к небесным всем радостям вечного края». Эта тайна все эти годы пребывала в Божьем недре, покрытая Его правой рукой, Иисусом. Великий пастырь взял на Себя нашу вину за нас. В Исаии 53:6 сказано, «Он изъязвлен был за грехи наши, Он был мучим за наши беззакония, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Тайна Божьего исцеления находилась в недре Иисуса Христа, то есть Бога. Он находился по правую руку Бога. Это единственная овца, которая содержала в своем недре тайну. Вот почему предначертанием этого всегда должна была быть овца. В начале была овца, в конце была овца. Вот почему это должно было прийти к пастуху, чтобы знать, как позаботиться о своей овце. Вы понимаете это? Обратите внимание. «Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за наши беззакония, наказание мира нашего на нем». Обратите внимание, оно пришло быстро, и оно ушло быстро, сразу как только правая рука была вытянута из пазухи во второй раз. Смертельная болезнь исчезла, когда он вынул ее во второй раз. И когда великий пастырь, овца, пророк, когда он сказал на Голгофском кресте, когда он уплатил наказание за грех за нас всех, он сказал: «Свершилось». С грехом было покончено, штраф был уплачен, с долгами было улажено. Не нужно было ждать целый год или прийти к этому, в конце концов, в дни какого-нибудь реформатора или еще кого-нибудь. С этим было завершено прямо тогда. Грех явился мгновенно, по причине преступления Божьего закона, из-за того, что было нарушено одно слово. Сегодня, братья мои, ваша душа висит над адом на цепи. И та цепь — это не какое-нибудь богословское семинарское учение. Та цепь — это не какая-то деноминация или какое-нибудь вероучение, которым вы живете. Та цепь — это Слово Бога. Иисус дал человеческой расе свое слово для жизни, а Ева разорвала всего лишь одно его звено. И эта всякая цепь прочна в меру своего самого слабого звена. Когда ты удаляешь одно слово, таким было начало книги. Иисус пришел в середине книги и сказал: «Не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Такой была середина книги. В конце книги он сказал: «Кто отнимет одно слово, неправильно истолкует одно слово, удалит отсюда одно слово, я уберу его часть из книги жизни». Ты проходишь над адом, вися на Слове Божьем. Не позволь, чтобы кто-нибудь втиснул в тебя что-нибудь такое, что не является «так говорит Господь». О, я понимаю, что ж, те говорят: «Конечно же, мы исполнили все, мы исполнили все». Это то, что, возможно, думали первосвященники и остальные в дни великого пастыря. Это то, что думала Ева, это то, что сказал ей сатана. Конечно же, Бог не сделает так. Но Он сделал, потому что Он сказал, что Он сделает. И это является причиной, по которой Он снова сделает это и сегодня. Неудивительно, как Он сказал, как было в дни Ноя, когда спаслось 8 душ водой, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Видите? Очень мало. «Ибо тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие найдут его». Это верно. «Ибо пространен путь, ведущий в погибель, многие пойдут им». Когда великий пастырь был поражен, великая овца-пастырь, когда он был поражен, он промолвил: «Свершилось!» И в ту минуту, сразу как только был поражен этот великий пастырь, все было завершено. С грехом было улажено, греха больше не существовало, они стали чисты. Штраф был выплачен. Для верующих, чьи имена были записаны в книге жизни, предназначенных от основания мира, все свершилось в ту же минуту, когда Иисус сказал, что это свершилось. Он, тот великий пастырь, пришел за своими овцами. Свершилось. Божья правая рука была вынута из его недра, была поражена. Потом на Пасху он воскресил ее, аминь, снова вернул ее в свое недро и протянул ее тебе и мне в виде его слова, чтобы искупить нас для первоначального сада, из которого грех забрал нас. Сокрытая тайна его великого сердца была открыта пророком-пастухом. Она была открыта пастырем, пророком-пастырем. Неудивительно, что горы скакали и восклицали в тот день. Неудивительно, что солнце спрятало свое лицо и кричало от радости. Неудивительно, что вся природа дала себе волю. Ветер раскачивал деревья, что они раскачивались, раскачивались и радовались и прыгали. Они видели, как пророк-пастырь на той горе искупляет каждое имя в книге жизни. И они видели, что их природа искуплена. Они кричали и скакали, и у земли произошло землетрясение, и горы распадались, и камни вываливались, и солнце зашло, и происходили всякие вещи. Как и на любом собрании, когда пастырь открывает тебе, что свершилось. Там я видел, как внезапно начинали прыгать и радоваться, но при этом никому не было причинено вреда. Горы сотрясались, и они... Солнце погасло, и происходили всякие вещи, но при этом никому не было причинено вреда. И я видел собрания, на которых людям открывалась сила Божья, что они свободны от этого мира и мирских вещей. И радость Господня наполняла собрание. Они вставали, и вопили, и плакали, и восклицали, сколько было силы, во славу Божью. Я никогда не видел никакого беспорядка. Все всегда было благопристойно. Потому что они распознали, что их имя было записано в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Великий пророк-пастырь принес им послание, и они были избавлены пророком-пастырем. Не имело значения, что говорили об этом в других церковных кругах, они знали, что произошло. Точно так же, как и с теми пастухами там. Они знали, что произошло. Никому из людей не дано право выходить за священную кафедру проповедовать Слово, доколе он, как и Моисей, не встретится с Богом на таких основаниях, что ни один из богословов не сможет разъяснить это. Моисей побывал там. Не имело значения, как посланные Израилем говорили: «О, это бессмысленно, тебе просто показалось, что ты видел такое». Это бессмысленно. У него невозможно было отобрать это. Он знал, он побывал там. Это произошло именно с ним. И никому богословской степенью или докторской степенью не дается право претендовать с кафедры на послание Иисуса Христа, пока у него сначала не произойдет встреча с Богом лицом к лицу в огненном столпе. У него нет права называться посланным, потому что все в мире богословы не смогут разъяснить это тебе как-то по-другому. Это произошло с тобой. Ты был там, ты знаешь об этом. Не интересует, что там кто говорит, или как настойчиво они могут говорить: «Те дни прошли, это не так». Тебе это произошло с тобой, и это согласно слову. Да, по этой причине Моисей и понял, что этот голос, что проговорил к нему, был голосом слова. Он знал, что Бог сказал Аврааму: «Твое семя будет жить там 400 лет, но я избавлю их». И он знал, что 400 лет истекают, и что он был призван к тому, чтобы исполнить это. Мужчины и женщины, Бог обещал в эти последние дни, что Он изольет Своего Духа на всякую плоть. Он обещал, что Он пошлет крещение Духом Святым, и Он созовет невесту без пятна и порока. Он обещал это совершить. Он совершит это. Не слушайте этих пастухов-наемников. Они заведут вас не туда. Святой Дух — это пастырь, который будет кормить вас овечьей пищей от этого слова. Она всегда приходит через пастыря. Он наш пастырь. Слушайтесь Его, вы, овцы стада Его. Если вы являетесь теми овцами, слушайте Его голос. Не то, что говорит кто-то другой. Слушайте то, что говорит Он. Чужой голос. Он вам не знаком. О, слушайте, как могучий пастырь-пророк снова истолковывает и представляет им. Иоанн, когда он стоял в реке Иордан, смотрите, что он сказал. Стоял там, проповедуя, он сказал: «Настанет время». Обратите внимание, Иоанн был сыном священника. Такие всегда шли по стопам своего отца. Вот как возникли наши фамилии. Чем они занимались, так их и называли. И Иоанн должен был стать священником, как и его отец. И вам известно, эта мать, когда она зачала, после того, как ангел Господень явился его отцу Захарии и пошла домой к Елисавете, а она была уже 6 месяцев как беременна, но она еще не чувствовала никакой жизни, она была напугана, потому что дитя не двигалось, это было ненормально. И Дух Святой, ангел Господень, явился Марии и сказал ей, что она, не зная мужа, родит ребенка, и рассказал ей про состояние Елисаветы. Она отправилась в горы Иудеи, чтобы рассказать Елисавете. И когда она увидела Елисавету, она сказала ей, что станет матерью. И она не могла понять вот этого, не зная мужа. Но она сказала: «Святой Дух осенил меня и сказал, что сие святое, что родится от меня, будет названо Сыном Божьим, и я дам ему имя Иисус». И как только имя Иисуса впервые было произнесено человеческими устами, неподвижный ребеночек в утробе своей матери взыграл от радости и стал восклицать, запрыгал в утробе матери, а до сих пор не подавал никаких признаков жизни. Имя Иисуса Христа изрекло жизнь в мертвого ребенка. Что же оно должно будет совершить в церкви, которая утверждает, что она рождена свыше? А мы сидим кислые, как огурцы в рассоле, и позволяем, чтобы происходили подобные вещи, и боимся подняться и засвидетельствовать о своих убеждениях, и осудить все эти глупости, представить Иисуса Христа таким же вчера, сегодня и вовеки. Сейчас рождественская пора. Выбросьте этих Санта-Клаусов и все прочее вместе с этой чепухой коммерциализации. В Библии вы слышали про Санта-Клауса. Это римская мифология. В этом нет ничего вообще. Ничего такого не существует. Не учите своих детей таким глупостям. Когда однажды вам придется рассказать ему, что это все было небылицами, окажется, что вы лгали своему ребенку, и это повредит вашему свидетельству об Иисусе Христе. Он скажет, наверное, и с этим точно так же. «Верните в Рождество Иисуса Христа, великого пастыря-пророка, которому оно и принадлежит». Обратите внимание, прислушайтесь к этому пророку Иоанну, как он стоит там. Нам всем известно, что он был великим пастухом-пророком. Итак, у него было послание. Ангел знал, что он представит Иисуса. Итак, ему нельзя было идти в какую-нибудь семинарию. Там сказали бы, «Вот, ты знаешь, доктор такой-то, это идеальный кандидат сегодня на такое место. Ты должен будешь представить его, и ты знаешь, что именно...» Понимаете, ему нельзя было впутываться в человеческое. Нам сказано, что он в возрасте 9 лет отправился в пустыню, чтобы проходить подготовку пред Богом. Вот откуда появлялись пастухи. Обратите внимание, его послание было не таким, как у богослова, с какими-нибудь громкими напыщенными словами какого-нибудь титулованного мужа. Он говорил, «Ах, вы змеиное отродье!» Говорил религиозным людям. «Вы гнездо змей!» Вот кого он видел в пустыне. Он видел змею. Самое мерзкое, что он мог найти, это была змея. И он назвал тех священников и проповедников и богословов того дня «гнездо змей». Сказал, «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Не начинайте говорить, мы принадлежим к этому, и мы принадлежим к тому, ибо говорю вам, что Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Камни. Это он видел в пустыне. Так же и топор лежит у корня дерева. Вот что он видел, змеи, деревья, пустыню. И видите, его послание было таким. Он не владел громкими напыщенными словами какого-нибудь выдающегося доктора богословия, который способен разложить это по косточкам. Он проповедовал в полном соответствии с природой. Вот что мы показываем здесь. Пастуший посох, пастух, овца, природные вещи. Что он сделал? У него было важное задание. Он был тем, кто узнает Мессию. Он сказал, «Говорю вам, он ныне стоит среди вас, и вы не узнаете его, потому что вы настолько связаны своим богословием, вы не знаете, где вы находитесь». В один из дней выходит Иисус, тот говорит, «Вот идет Агнец Божий, который убирает грех мира». Агнец! Аллилуйя! Истинное искупление! Вот идет то, что предвозвещалось каждой овцой, начиная с Эдемского сада. Обычный человек подходит к реке. Там сказали, «Иоанн, как ты узнал это? Я не увидел ни единого отличия, но я свидетельствую. Я видел Духа Божьего, спускающегося как голубь, и голос промолвил, «Это Сын мой возлюбленный, в котором мне благоугодно пребывать». Смотрите, голубь и агнец. Видите? Да. Что если бы это был... Что если бы это было нечто... Что если бы там оказался волк? Что ж, тот агнец не мог бы сойти на... То есть, тот голубь. Бог символизировал себя голубем, самым кротким из всех птиц небесных, своего сына — овцой, самым кротким из всех земных животных. Видите? Чистая птица небесная. Не ворона, не стервятник, но голубь. Не свинья, но агнец. Любая другая натура не подошла бы. И заметьте, когда голубь сошел на Агнца, он повел его. Не так, как желал он, но так, как желал его вести отец. Вот так и сегодня с настоящим Агнцем. О, рождественская овечка! Неужели ты не знаешь, что Бог ведет только лишь посредством своего слова? Это и есть его посох. Обратите внимание, ничего не произошло, но Иоанн сказал, «Все остальные не видели этого, но я свидетельствую, я увидел это». Представляет, «Вот Агнец Божий, который забирает грех мира. Да будет мне теперь позволено представить свое рождественское послание, теперь, когда я буду завершать. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Это тот же Агнец. Он точно так же является Агнцем сегодня, как он был и тогда. Он точно так же пребывает здесь, как он пребывал и там, ибо его слово точно такое же. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них». Вот что он сказал в точности. Он никогда не меняется. Он есть Бог Слова. Он никогда не меняется. По-прежнему дает своим овцам, кормит их через своего пастыря-пророка, своей пищей для овец, в первую очередь. Не богословом, своим овцам. Те не... Как могут те другие есть это? Но мудрые... Обратите на это внимание. Но мудрые и интеллектуальные, хорошо обученные этого мира, все равно желают говорить, что существует Санта-Клаус. и есть всевозможные вымышленные истории и прочее, чему они поклоняются, потому что не желают принять Его Слово, потому что в их деноминациях это не соответствует их вкусу, пастухов-наемников сегодняшнего дня. Наемники от вероучений, которые хотят объединить вас под одним козлом. Не верьте такому, они заведут вас на бойню. Слушайте великого пастыря, родившегося 19 столетий тому назад в этот месяц, и однажды там в его послании появятся истинные пастухи, которые будут знать, как заботиться об овцах. Обратите внимание, они все равно желают этого. Они не хотят принять это сегодня, точно так же, как и те тогда, потому что оно не соответствует их церковническому вкусу. Они переворачивают это слово и подгоняют его под свою организацию. И они не хотят проповедовать слово. Не хотят. Они говорят, ну, это было для апостольских дней. Здесь не имелось в виду вот это. Здесь имеется в виду именно то, что в нем говорится. Оно не нуждается в том, чтобы кто-либо истолковывал его для остальных. Итак, давайте-ка в этот час склоним наши головы и сердца к земному праху и быстренько поторопимся к яслям, чтобы узреть и принять свет, который это слово являет через пастыря, великого пророка-пастыря Иисуса Христа, Сына Божьего. Я проповедовал вам долго. Возможно, мои слова были не такие отшлифованные, как полагается проповеднику. Я и не старался их отшлифовать. Я стараюсь изрекать это именно так, как Он дает это мне. Но вы понимаете, почему это должны были быть именно пастухи? Остальные были настолько научены думать по-другому, что они не приняли бы это. И сегодня нас пытаются вести всякие надзирающие, областные пресвитеры, епископы, священники, кардиналы, папы, все, что только может быть в этом мире. Но Бог дал нам пастыря, и тем пастырем есть Святой Дух. Послушайте меня сейчас. Когда Он, не какая-то мысль, Он — это личное местоимение, когда же придет Он, Дух Святой, Дух Истины, Он откроет вам то, что Я вам говорил, и возвестит вам будущее. Это и есть великий пастырь. Это есть тот великий пастырь, которого оставил Иисус. И Дух Святой написал Библию. Так сказано в Библии. Мужи древности, движимые Святым Духом, записывали Слово. Итак, может ли Святой Дух потянуть тебя к какому-нибудь вероучению? Неужели он мог бы потянуть тебя к чему-нибудь такому, чего это Слово не говорит? Да такое было бы совершенно невозможным. Святой Дух оказался бы лжецом, если бы он сказал, что вы должны делать вот это, а потом повернулся бы и сказал, нет, это было ошибкой. Делайте то, что говорит вам делать церковь. Итак, если вы прислушивались к чему-то другому, что отвлекло вас от истинного, настоящего пастыря, который повел бы вас к Слову, от Святого Духа, и у вас нет того переживания, и не имеете свидетельства Святого Духа в своей жизни, без которого Бог один. Бог — это единственный, кто имеет вечную жизнь, и Он есть вечная жизнь, а все, что имело начало, имеет и конец. И если ты просто член церкви, она имела начало. Но у Слова Божьего нет начала, у Бога нет. И когда ты рождаешься от Бога, ты рождаешься от Слова. Тогда ты становишься Сыном Божьим, и твое имя было записано в книгу жизни Агнца прежде основания мира. И ты, цвет твоих волос, цвет твоих глаз, твой облик, Бог видел тебя прежде основания мира. И Он видел тебя, человеческое существо, каким ты будешь. И хотя там пройдет еще миллион лет, ничто не удержит тебя от возвращения в тот совершенный образ, который Бог определил тебе от начала. Овцы мои слышат мой голос. За чужим они не последуют. И если ты не принял сегодня той вечной жизни, и ты обращаешь свой взгляд на какую-нибудь сказку о ребеночке, что лежит в ясельках, и вокруг стоит группа мудрецов, не верь ничему такому. И пытаться думать, ну, я буду хорошим, и я буду исполнять вот это, и я присоединюсь к церкви, и это все, что мне нужно сделать. Ты погибший. Если ты не имеешь вечной жизни, как ты собираешься жить вечно? Можно взять зернышко пшеницы, и мне все равно, как совершенно оно выглядит. Можно сказать, наука произвела какое-нибудь, что его можно разрезать, у него такая же влага, такая же сердцевина, такие же элементы, как и в том зерне, что выросло на поле. Точно такое же. Отнесешь их в лабораторию, и невозможно будет отличить одно от другого. Из одного получится такой же хороший хлеб, как и из другого. Из одного получится такие же хлопья. Но единственное, как их можно отличить, похоронить их. То, которое было создано человеком, останется там. Оно сгниет и никогда не прорастет. Но то, которое было сотворено Богом, в нем есть зародыш жизни. Оно снова оживет. Ты можешь изображать христианина, ты можешь посещать церковь, подобную христианину, ты можешь записать свое имя в книгу как христианин, ты можешь присоединиться к церкви как христианин. С этим все нормально. Но если в тебе нет той вечной жизни, за которую тот великий пастырь отдал свою жизнь, чтобы отделить... Когда Бог сошел в Пятидесятницу, Он сошел в огненном шаре, подобно как Он сходил на горе Синай, как Он сошел перед первым пастухом, Моисеем. И когда Он сошел, Он разделился в языках пламени, которые почили на каждом из них. Бог разделился в своих людях. И если ты не принял то, которое Петр сказал, что «это принадлежит вам и детям вашим и всем дальним». Друзья, не слушайте никаких богословских мифов. Родитесь свыше, и когда вы родитесь, Дух, что будет в вас, является частью Слова и свидетельствует, что каждое Слово Бога есть истина. Если вы не получили того переживания, давайте сейчас поспешим к яслям, к Слову. Давайте поспешим к Библии, прочь от этих разукрашенных, заросших богословскими терминами церквей, к настоящим яслям, к Божьему Слову, в котором открылся Мессия. Склонив наши головы, будем молиться. Дорогой Боже, я не знаю, что сказать еще в этот раз. У нас приближается Рождество. Улицы заполнены мужчинами и женщинами, парнями и девушками, которые теснятся, толкаются, стараются купить подарок, чтобы возместить кому-то, кто тоже им что-то подарит. Многие, называющие себя христианами, там на улицах покупают сигареты, водку на рождественские подарки. Боже, кажется, будто они швыряют все это тебе в лицо. Уча своих детей каким-то вымышленным историям, римско-языческому богословию, про какого-то Санта-Клауса, какому-то мифу, который легко принимается этим миром, и они отвергают настоящего Христа в Рождестве, настоящего Агнца. Боже, я молю сегодня, чтобы в то время, как мы обратили наши головы к праху, из которого Ты нас вывел, однажды Ты сказал Аврааму, великому пастуху-пророку, «Выйди, Авраам, и сосчитай песчинки на берегу моря». И тот сказал в ответ, «Они бесчисленны, я не могу их сосчитать». Тогда ты сказал, «Подними глаза к небесам и сосчитай звезды». И тот знал, что это невозможно. И ты сказал ему, «Таким будет и потомство твое». Мы взираем на то послание к тому пастуху-пророку, от праха земного до звезд небесных, что хотя в наших тленных телах присутствует смерть, которая заберет нас во прах, существует жизнь, которая сможет поднять нас ко звездам. Как ты сказал твоему великому пророку Даниилу, те, кто знает своего Бога, в последние дни будут совершать подвиги, и обратившие многих ко праведности будут сиять ярче звезд вовеки, навсегда. Господь Бог, великий Творец, который так желал прийти на землю в облике Иисуса, чтобы дать человеку познать, кто такой Бог, Ты был единственный, способный принять наказание смерти. Никакой ангел, никакой заменитель не мог бы так сделать. Ты был тем, кто определил наказание, и только лишь ты мог справедливо убрать это. И, будучи духом, ты не мог умереть. Но ты стал плотью, чтобы ты мог умереть, и стал агнцем, чтобы тебе убрать грех твоих искупленных, которых ты должен был искупить своей кровью. О, эта история столь величественна, Господь! Она проходит над головами столь многих. Подумать, маленький Иегова лежит в яслях. Он должен был пожить как младенец. Маленький Иегова, рожденный в хлеву. Маленький Иегова играет с детьми на улице. Маленький Иегова-подросток. Маленький Иегова-школьник. И могущественный Иегова. Ты был всем этим. И потом Иегова-агнец. Иегова-пророк. И ты стал всем этим, чтобы тебе понести наказание за грех и дать нам вечную жизнь. Прости нас, о Боже, нас, нищих, недостойных творений этого мира. Мы упокоряемся сегодня, Господь, когда читаем, что Ты совершил для нас и сколь малым мы воздаем. Как ты приходил в дни выдающихся религиозных лидеров, как ты желал стоять и отображать Слово Отца, как ты не шел на компромисс с их теориями. И сегодня такое впечатление, что никто не желает встать и сказать, что Слово — это по-прежнему Слово, и не идти на компромисс. Мы молим, Боже, Ты прости нам все эти вещи, которыми мы так пренебрегали, и дай нам сегодня в наши сердца, которые мы отдаем Тебе, как ясли. И мы знаем, что всякий раз, когда принимается распятый Христос, происходит новое рождение, появляется новорожденная овца, звучит пение ангелов на небесах, ангелы вновь поют над одним кающимся грешником. Мы молим, Боже, если здесь сегодня есть такие, кто не знает Тебя как настоящий дар Божий, как личного Спасителя, не просто по какому-то умственному представлению, но по новому рождению, родившись от Твоего Духа, пусть они примут Его прямо сейчас. Господь, наши головы склонены. И если окажется кто-нибудь такой, Господь, что не сделал этого, пусть их сердца примут ныне радость и, подобно пастухам прошлого, найдут в яслях сердца своего Слова, Мессию, и им будет подтверждено, что это Святой Дух, великий пастырь этого дня. Мы просим это во имя Иисуса. Пока наши головы склонены, и я надеюсь, что и наши сердца склонены. Вы, мой дорогой брат, хотя вы и член церкви, и я надеюсь, что не задел ваших чувств, сказав то, что я сказал. Я принадлежать к церкви, с этим все нормально. Нам стоит это делать, но, о брат, просто не принимай такого. Тебе должно родиться свыше. Вот что сказал великий пророк-пастырь. Должно вам родиться свыше. Он сказал это одному богослову. Ты должен родиться свыше. И когда ты рождаешься свыше, это не просто потому, что ты веришь. Говорят, ты родился, когда поверил. Но в Библии сказано, и дьявол также верит. Итак, заметьте, это не то, это переживание. Ты скажешь, ну, я жил хорошей жизнью, и апостолы тоже, но они не были рождены свыше, доколе не приняли Святого Духа. Они даже не были обращенными, доколе не приняли Святого Духа. Помните ночь перед предательством, то есть при предательстве, как раз перед тем, как произошло предательство? Иисус сказал Симону Петру, «Ты, когда обратишься, укрепи братьев своих». А Петр ходил за ним 3,5 года, изгонял бесов, исцелял больных, проповедовал Евангелие, и все равно, согласно слову, он даже не был обращенным. Итак, хотите ли вы сегодня в свое сердце такого посланника, если вы действительно хотите этого? не имеет никакого значения, кто там что говорит. Это истинно, брат, сестра. Я знаю, что это истинно. Не поднимете ли вы, пока каждая голова склонена и глаза у каждого закрыты? Не для меня. Я просто человек, ваш брат. Но для Христа. Свою руку. Скажите, я верю этому. И я очень хочу в свое сердце того Христа, настоящего Христа Рождества. Вы поднимете сейчас свою руку? Благословит вас Бог. Это хорошо. Благословит Бог и вас также. Благословит вас Бог. О, всюду руки. Пусть это произойдет, брат. Пусть это произойдет, сестра. Пусть это произойдет, друг мой. Наполнитесь Божьим Духом. Что там кто говорит? Какая разница? Помните, это ваша жизнь. Нас к утру может уже не быть на этой земле. Гарантии, что мы сделаем следующий вдох, нет. Следующего вдоха может уже не быть. Только лишь по благодати Божьей. И какая будет от этого польза? Не имеет значения, как хорошо вы жили и что. Иисус сказал, если человек не родится свыше, он никоим образом не войдет. Итак, мне известна терминология того, что это такое «рождение свыше». Но давайте-ка просто посмотрим, что происходило в Библии, когда переживали рождение свыше. Петр был верующий, апостолы были верующими, но они не были рождены свыше, доколе Дух Святой не сошел на них в Пятидесятницу. Итак, те задавались вопросом, что произошло, и Петр сказал со всеми остальными, «Мужи израильские, да будет известно вам вот что, Иисуса Назарянина, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него». Его, предопределенного по предведению, вы нечистыми руками взяли и распяли. Бог воскресил его, и мы его свидетели. Он излил то, что ныне слышите и видите. И это есть согласно Писаний. И потом, когда они услышали это, они были поражены в самое сердце и сказали, «Мужи, братья, что мы можем сделать, чтобы спастись?» Петр сказал им, «Покайтесь». Итак, мой друг-католик, что сидишь здесь, я знаю, что здесь таких сидит четверо или пятеро. У меня была дискуссия с вашим священником. Может быть, не именно с вашим священником, но с одним из католических священников. Он сказал, «Иисус дал церкви власть отпускать грехи. Кому простите грехи, тому они прощены будут. На ком оставите, на том останутся». Это правда? Но давайте взглянем, как он исполнил это. Как апостолы следовали его приказанию. Не так, как делает это сегодня священник. Но как поступил первый священник, если вы захотите назвать его так, Петр, у которого были ключи от царства? Как он сказал делать это? Он сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы примете дар Духа Святого, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И если Бог по-прежнему зовет, точно такое же переживание есть для тебя, если ты будешь придерживаться того же рецепта. Если это собрание верит этому, со склоненными головами скажите «Аминь». В таком случае, все, что лишено этого, противоречит Слову и не идет в согласии с пастырем. Господь Иисус, они теперь в Твоих руках. Я молю, чтобы каждое открытое сердце сегодня, которое не имеет Христа, Мессию, а Христос есть Слово, проявившееся помазанное Слово. И если здесь сегодня у кого-то из открытых сердец нет того Мессии, настоящего рождественского дара, единственно настоящего рождественского дара, который Бог подарил этому миру и провозгласил его этому миру через пастухов, своего Агнца, искупления за грех. И если то сердце открыто сегодня, помести в него, Господь, Слово Мессию сегодняшнего дня. Мы предаем их Тебе во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь. Вы любите Его? Вы верите Ему? Ищите прежде Царства Божьего и праведности Его. Все остальное вам приложится. Друзья, прежде чем мы разойдемся, я хочу сказать вот что. Меня часто понимают настолько неправильно. У меня есть послание от Бога, и я, несмотря ни на что, должен провозгласить это послание. Я знаю, что это понимают неправильно. Если бы с ним не было так, тогда это не было бы Божьим посланием. Оно не могло бы быть этим. Сегодня существует слишком много сомнений, чтобы этому не быть понятым неправильно. Я считаю, что у Бога есть люди в каждой в мире организации и деноминации. И я не против моих братьев. Три года назад я приехал сюда в Тусон, и была встреча там у брата Гилмора, с вами, служители. И был поставлен вопрос, что я приехал сюда, чтобы основать церковь? Я сказал, нет, господа, я приехал сюда, чтобы помогать вам. Но за три года ко мне не поступило еще ни одной просьбы. Но все равно, я здесь для того, чтобы помогать вам. Я здесь для того, чтобы объединиться с вами в усилиях. Не объединиться с вами в организациях, но объединиться с вами в усилиях и сердечных стремлениях над Словом Божьим, чтобы стараться проповедовать Евангелие каждой потерянной душе и каждому нуждающемуся, которого достигают наши голоса. Я сегодня всем своим сердцем, всем, что есть во мне, отдаю себя Богу. У меня нет слишком много, чтобы предложить. Я не могу принести ладан, смирну и золото, потому что у меня нет этого. Но все, что есть во мне, что дал мне Бог, это жизнь, я сегодня заново посвящаю это Ему, над яслями Его Слова в моем сердце, и обещаю Ему стоять с тем Словом. Если Он даст мне прожить еще один год, быть настолько верным, насколько смогу, проповедовать каждую Его частицу и верить каждой Его частице. Поэтому помоги мне, Боже. Вы хотите сделать то же самое вместе со мной? Прими нас, Господь. Мы принимаем Твой рождественский дар, Мессию, помазанное Слово, которое подтверждает, что Твое присутствие с нами, Господь, независимо от вероучения или деноминации. Мы видим себя сегодня. Этот мир распадается. И вот великий Мессия стоит, протянув свои руки. Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Обетовавший, что в эти последние дни церковь станет такой организованной, что она войдет в Лаодикию. И мы видим это сегодня, Господь. Что же нам делать, дорогой Боже? Что делать мне? Помоги мне и этим другим пастырям, Господь, по всему миру, пастырям Слова, провозглашать Его, Господь, в этом следующем году. Помоги нам, Господь, мы молим. Дай нам от Твоей любви и Твоего Духа и Твоего Света. Мы посвящаем себя Твоему Слову и Твоему призыву. Во имя Иисуса Христа мы принимаем Твой рождественский дар, Слово Божье, ставшее плотью в нас. Аминь. Я люблю церковные песни. Павел сказал в Библии, «Когда я пою в Духе. Проповедую, я проповедую в Духе. Когда я, что бы я ни делал, я делаю это все во имя Иисуса Христа». Итак, поскольку это требовало ваших сил, и вы для меня ценны, я приехал с этим посланием. Временами кажется, мне просто больно высказывать это, но все же я обязан, братья. Если я не буду этого делать, я стану лицемером. Если я не буду этого делать, я стану предателем перед своей же совестью и своей верой в Божье Слово. Я должен это делать не для того, чтобы выделиться, но чтобы оставаться верным своему призванию. И я хочу помочь вам всем. Я хочу делать все, что в моих силах. Итак, давайте споем один из великих гимнов всех времен. Мне он так нравится. Люблю его. Знаете, я считаю, если бы мы все просто любили его, мы бы исполняли то, что он просил нас сделать. Как вы зовете меня, Господи, и не исполняете то, что я повелеваю вам делать? Как вы зовете меня, Господи, и потом не исполняете того, что я сказал вам делать? Неужели вы скорее бы слушали пастыря-наемника, который скажет, «Запиши свое имя в книгу, присоединись, прими это причастие, произнеси вот это, и все будет хорошо». В то время как великий пастырь сам сказал, «Если человек не родится свыше, он даже и не сможет увидеть Царствие Небесного». И взгляните на тех наученных богословов того дня. Наученных. Святые? Чистая жизнь? Нам сегодня не с чем это и сравнить. То, как они жили. И как назвал их великий пастырь, сказал, «Вы от вашего отца, дьявола». Потому что они не... Они признавали слово, но слово другого дня, не слово того дня. Если они признавали время Ноя, с этим было все нормально. То было время Ноя, но это не действовало во времена Моисея. И время Моисея не действовало во времена Христа. Понимаете? Время Лютера не будет действовать во времена Уэсли. Время Уэсли не будет действовать во времена пятидесятников. И пятидесятники сделали то же самое, что и все остальные. Итак, кто оказывал мне помощь в днях минувших? Спросил у вас. Когда прорастает травинка, какая она? Какая, когда появляется росток пшеницы? Иисус сказал, если пшеничное зерно не упадет в землю. Что происходит, когда пшеничное зерно, то есть пшеница, попадает в землю? Первое, что появляется, это тоненький росток. Он выглядит не так, как зерно, которое посадили. Наблюдайте за природой. Он выглядит не так, как посаженное зерно, но он является носителем жизни зерна. Что появлялось? Тот безбожник, что как раз написал ту знаменитую книгу «Молчаливый Бог». Там говорится, как же может существовать такой Бог, что был способен открыть Черное море и на протяжении тысячи лет мрачного средневековья стоял и видел, как маленьких деток скармливали львам и вешали людей на кресты и замучивали до смерти на аренах и все остальное, и даже не раскрыл своих уст. Видите? Слово — это откровение. Та пшеница. Когда вначале стартовала настоящая пшеница, она подвела Бога, и в конце концов появилась пшеница, истинный отображатель Бога, который отображал все его слово в такой мере, что он был словом. Потом, в Пятидесятницу, Бог дал ему невесту, но та невеста упала в землю на весь период мрачного средневековья, точно как происходит и с настоящей пшеницей. Она упала туда. И почему она не могла действовать? Потому что она была сокрыта под землей. Она должна была сгнить, прежде чем могла произвести жизнь. Но вот однажды появляется священник по имени Мартин Лютер, и от него проросло одно слово истины. «Праведный верою жив будет». Появился листок. Потом следом за ним появился еще один листок, Цвингли. А потом появились Кальвин и Нокс и так далее. И вот первое, что мы видим, из листка это перешло в кисточку. Итак, это было немного более похоже на него. Но все равно это не было тем настоящим, что упало в землю. Появляется Уэсли. От Уэсли произошла методистская церковь, от методистской церкви произошли назаряне, объединенные братья и так далее. Что же произошло с этим? Опять же, это пало, и теперь она произвела пятидесятничество, очень похожее на настоящее пшеничное зерно. Итак, смотрите. Иисус в Матфея 24:24. «В последний день эти два духа будут настолько похожи, что это прельстило бы самих избранных, если бы было возможно». Итак, когда появляется то пшеничное зерно, любому хлеборобу известно, что оно выглядит как завершенное пшеничное зерно. Но ты присядь, возьми его в руку и раскрой его. Там нет никакой пшеницы. Там шелуха. Но где-то там, глубоко под микроскопом, можно разглядеть крошечный бутончик. Это появляется зерно. И в таком случае, что должна делать та шелуха? Она должна оберегать зерно. Палящее солнце погубит его. Она оберегает зерно до тех пор, пока зерно не созреет. И потом, когда зерно дозревает, шелуха отделяется от него. Но обратили ли вы внимание, то зерно тогда, которое появляется, должно быть такого же рода зерном, как и то, что упало в землю. После пробуждения Лютера появилась организация. После пробуждения Уэсли появилась организация. После Александра Смита, Джона, Александра Кэмпбелла, Джона Смита, всех остальных появилась организация. После Пятидесятницы пришло почти к настоящему. Но это перешло в организацию. И что же с ней произошло? Отделилось. Прошло 15 лет нашего пробуждения. Такого еще не бывало в истории. И смотрите, в этом 15-летнем пробуждении оно охватило весь мир, и из него не возникло ни единой организации. Где оно пребывало, начался поздний дождь. То умерло в своих немедленно, то умерло. Следом за этим не появилось никакой организации. Почему? Это само зерно. Ничего уже больше не будет. А шелуха сейчас отделяется. Никакого сотрудничества. Ты никому не нужен. Почему так? Это должно быть оно. Зачем эта церковь находилась там? Чтобы поддерживать это. Где? Кто стал бы сотрудничать? Кто из баптистов, пресвитериан или лютеран стал бы поддерживать компании божественного исцеления? Теперь, когда появляется истина, что происходит? Не шелуха, но жизнь переходит из шелухи в зерно. Истинная, настоящая жизнь. Организация же остается там, умирает. Точно как было с ней в каждом периоде. С ней происходит то же самое. Вы вышли из этого 50 лет назад и опять вернулись туда же. Но настоящая жизнь сопровождает зерно. Мы в конце времени, братья. Для чего же она отделяется? Для того, чтобы зерно пришло в присутствие Сына, чтобы довести зерно до состояния золотой зрелости для Господа. Зачем же она отделилась? Итак, это становится причиной сердечных болей, слез, ибо они лежат не на солнце, но пред Сыном, чтобы дозреть до истинно полного Евангелия, чтобы проявить все, что Иисус Христос обещал в Библии. Сегодня среди людей поднимается тело. Организаций больше не будет. Уходят в богатую Лаодикию. Чем обеспечивается процветание организации? Миллионами долларов и миллионами душ. А откуда пришел пастух? Чтобы вызволить своих братьев из рабства. Я не знаю. Пусть Бог будет с нами, помогает нам. Изучайте Слово, исследуйте Писание. В них мы считаем, что имеем вечную жизнь. И именно они и свидетельствуют об истине. Понимаете? Бог отмерил своего Слова каждой эпохи. Эта эпоха всегда. Иисус, когда Он пришел, что Он сказал? Он сказал тем людям, «Вы лицемеры, вы подбеливаете стены и строите гробницы пророкам, а ваши отцы отправили их туда. А вы сыны своих отцов, и дела, которые делали они, вы делаете тоже». Это всегда остается таким же, братья мои. Но однажды, когда придет Иисус, великий пастырь-овец, начиная от Пятидесятницы, через Лютера, через все периоды, которые принимали свет по мере того, как он проходил через носители. Не приняли носитель, приняли свет, понимаете? Вышли. Он придет, чтобы искупить. Я так рад, что знаю, что он придет снова. О, вы хотели бы оказаться в числе его группы? Вы хотели бы оказаться в этом числе? Единственное, как это сделать, не через присоединение к церкви, но через рождение в него. «И все, кого дал мне Отец мой, придут ко мне, и никто не сможет прийти ко мне, если мой Отец не призовет его». Понимаете, это все, ничего больше. Примите его. Он — это единственный рождественский подарок, который мне известен. Дар Божий, который Он дал этому миру. Его единородный Сын. И Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Слово, понимаете? Верьте Ему в этот день, в полноте Библии. Когда те семь тайн... На протяжении тех прошедших семи периодов церкви было семь сокрытых тайн. Я пишу книгу об этом. И один выдающийся богослов сказал мне недавно, сказал, «Брат Бранхам, видите, как сатана будет пытаться сбить тебя с пути?» Он сказал, «Брат Бранхам, знаете что? Я верю, что Господь откроет вам, что нам делать дальше. Это чтобы... Это будет какая-то великая тайна, что сокрыта под теми семью печатями». Я сказал, «Нет, не это, брат». Он сказал, «Это будет нечто такое, что даже и не записано в слове». Я сказал, «Нет-нет, вы забываете, кто добавит одно слово или отнимет одно слово. Видите, это уже есть там, но реформаторам не удалось увидеть этого. Им не хватило жизни, чтобы увидеть это. И периоды ныне завершаются. Мы находимся в Лаодикии. И помните, лаодикийский период, он был вне церкви, стучал, пытался войти. Ева выставила своего Адама на улицу. Боже, помоги нам». «Выйдем же за пределы стана, чтобы найти его. Пусть мы пострадаем вне врат вместе с ним. Пусть мы придем к нему в его смерти, в его погребении и его воскресении. Ибо он есть вчера, сегодня и вовеки тот же». Давайте-ка споем один гимн, прежде чем будем расходиться. Споем? «Люблю его». Дадите нам первую ноту, сестра. Кто из вас знает этот старый гимн? Я, если вы бывали на собраниях. Он мне нравится. Итак, давайте просто закроем глаза, поразмышляем об Иегове. Никто не был достоин, никто не мог исполнить это, кроме Него. И Он сошел и стал ребенком. Он стал подростком. Он стал плотником, рабочим человеком. Он стал агнцем. Он стал жертвой. Он воскрес торжествующе. Иегова. И как Моисей вынул свою руку из своей пазухи, из места над сердцем, Бог вынул свою руку из своей пазухи, свою тайну, своего сына, который был поражен недугом греха, неисцелимым, и снова положил ее за пазуху, и вынул ее снова, и протянул ее тебе и мне, Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Взирайте сейчас на Него». Люблю его, люблю его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Кто из вас понимает, что это должен был быть именно пастух? Скажите аминь. Обязательно. Почему же пастух? Так должно было быть. Итак, пока мы еще раз будем петь этот куплет, Протяните руку над столом. Здесь сегодня сидят методисты, баптисты, лютеране, пресвитериане, католики и всякие. Пожмите руку. Скажите: «Друг Пилигрим, я так рад быть сегодня здесь вместе с тобою». Скажите им нечто. Скажите: «Благословит тебя Бог», когда мы будем пожимать друг другу руки. Итак, поем это еще раз.
My salvation on Calvary.
Люблю, искупил, спасение мне. Теперь давайте закроем наши глаза и поднимем руки и воспоем Ему. Люблю тебя, люблю тебя. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. И вот у Бога нет формы. Так что давайте склоним наши головы и будем теперь напевать это без слов. Как малые дети. Вы дети Божьи. Не смотрите на то, что может подумать этот мир. Вы сейчас поклоняетесь. Поклоняетесь Христу. Просто склоните ваши головы и напевайте это. Разве не чувствуете вы себя полностью вычищенными? Просто как нечто просто выскребло у вас все сомнения и мирское. Есть такое чувство? Поднимите свои руки. Я чувствую себя полностью вычищенным. Я чувствую себя по-другому. У меня такое чувство, будто я ел у него из рук. Я, как брат свидетельствовал здесь, пища, пища от пастыря, овечья пища — это слово. Божья овца питается его пищей. Не хлебом одним будет жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. И это оно и есть, Библия. Мы питаемся каждым словом, не просто некоторыми из слов, но каждым исходящим словом. О, разве вы не любите Его за это? Подумать, что мы сейчас имеем вечную жизнь. Не то, что будем иметь. Мы ныне являемся сыновьями Божьими. Не то, что будем. Теперь. И это и есть восседать вместе в небесных местах во Христе Иисусе. И знаменитое телевидение, где объявляют, что существуют некие эфирные волны, благодаря которым людей, человека, путешествующего вокруг света, можно показать с помощью телевизионного экрана. Величественное Слово Божье. И Дух Божий, который берет Слово Божье, показывает Иисуса Христа в небесных местах для Его овец, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Разве Он не чудесен? Чудесен. Благословит вас Бог. Итак, давайте поднимемся всего лишь на минуту. Есть ли у вас кто-либо на благословение? Итак, помните, во время Рождества поклоняйтесь Господу Иисусу, поклоняйтесь Ему в силе Его воскресения. И если я когда-нибудь смогу быть вам чем-нибудь полезен, вам, вашему пастору, вашей церкви или кому бы то ни было, ни ночная тьма, ни дождевые ливни не станут слишком большой преградой. Однажды вечером здесь присутствует одна леди. Я был настолько занят, был полностью занят больными и всем остальным, что там была одна женщина. Ей было 80 с чем-то лет. Потеряла рассудок. И она, ей представлялось, что у нее ребенок или как-то так, была не в себе. И Билли из офиса позвал меня, сказал: «Папа, сможешь?» Я сказал: «Сейчас не смогу. Там люди. У меня просто не получится». Он сказал: «Папа, может, ты помолишься? Я скажу им, что ты молишься». Я сказал: «Да». И в тот же миг она пришла в себя. Она уснула, проснулась в нормальном состоянии, хорошенько поужинала, съела курицу в здравом уме. Несколько минут назад здесь стоял один человек, свидетельствовал об этом. Брат Мак, некоторое время назад я видел его где-то здесь в церкви. Он здесь, один из пасторов, местный пастор, очень хороший брат. И брат Мак всегда мне нравился. Еще с тех пор, как я только начал служение. И потом я встретил его, и я был в Британской Колумбии. Просто хочу показать вам, как идеально Бог все устроит. Я уже взобрался на лошадь, собирался ехать туда в безлюдные места, где я привел к Богу целую группу индейцев, и они все обратились и приняли Иисуса. И пророчество, через которое было сказано мальчику-индейцу, что потерял своего пони 2 года тому назад, сказал ему, где он сможет найти его, как далеко он забежит и где будет стоять тот пони. Его мать умирала от сердечного приступа. Она была исцелена и спасена. И этот мальчик как раз проходил мимо и видел это, и знал, что он, его лошадь нашлась именно так, как было ему сказано, и все остальное. Ни одно из слов, что были изречены Господом, я спрошу у любого из вас, слышал ли он, чтобы он хоть раз сказал что-либо, что он говорил мне передать вам, не исполнялось ли это идеально точно? Если это верно, скажите «Аминь». Видите? Видите? В точности. Это никогда не ошибалось. Ни единого раза. И брат Мак лежал при смерти. И случилось так, что его жена позвонила Билли, жене моего сына, и сказала, спросила, где я. Та прекрасная женщина и его жена. И она, моя невестка, сказала, он отправился в Британскую Колумбию на охоту. И в то утро как-то так получилось, что я просто не мог выехать на той лошади. И тогда Билли сказал, думаю, я еще раз позвоню домой. И он пошел на почту, чтобы позвонить. И вот бегут назад, когда там стоял невысокий индеец, невысокий, тот, который держал пони, и сказал, «Брат Мак лежит при смерти и зовет тебя». И я спешился, зашел в лес и преклонил колени. Я сказал, «Дорогой Боже, там далеко за 3000 миль отсюда, в другом конце страны, в солнечном штате Аризона, находится мой брат, и он лежит при смерти. Ты поможешь ему». И что-то просто проговорило ко мне. «Все в порядке». И когда я недавно приезжал к брату Маку, чтобы поговорить с ним, я спросил у него, в котором часу это произошло. Оказалось, что это был тот же час, когда мы начали молиться. О, он, разве он не прекрасен? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Я так счастлив знать, что живу в присутствии царя. Теперь склоним наши головы. И здесь есть один дорогой брат, брат-миссионер, мой друг, член ассамблей Божьих, драгоценный здешний брат. Я называю его Кричи. Он говорил такие прекрасные вещи. Брат Крич, я называю тебя так. Не знаю, что сказать. Ты мой брат и сослужитель в скорбях Иисуса Христа в этот последний день. Да благословит тебя Бог. И кажется, брат Тони сказал, что в этот раз ты будешь произносить молитву на расхождение, пока наши головы склонены. Хорошо, давай.